Добрый вечер. Итак, сегодня у нас новые гости. А тема, она связана с предыдущей, поэтому мы вспомним сейчас, о чем мы говорили вчера вкратце. То есть современная психология рассматривает человека по-другому сейчас, не так, как раньше. Это не просто индивидуум, у которого есть своя личная жизнь, личное счастье, личные потребности. Человек – существо социальное. Мы будем рассматривать сегодня вот в плане взаимоотношений с близкими, с профессионалами, с коллегами, с общественностью, с политикой, с экономикой, так много всего. Культура, наука, много-много чего нам нужно для счастья. То есть полноценное счастье имеется в виду, развитое счастье. Поэтому человек, он маленький, конечно же. Маленький в социуме, маленький в космосе. Его почти не видно. Но потребности у него границ нет. В желаниях он велик. И если он будет реализовывать свои желания, это есть великая личность. То есть желания, имеется в виду, разных типов существуют. Есть желания разрушительные, есть желания созидательные, желания счастливые. Вот мы сегодня говорим о счастье, потому что мы создали многое, и многое уже разрушили, и многое предстоит разрушить, создать заново, и целые цивилизации. А вот что о счастье, вот эти законы пока неведомы современной психологии. Что же такое человек как общественное существо и как индивидуум? Есть философия в древних книгах, в Ведах, она называется «Ачинтья пхеда пхеда таттва». Это означает, что мы все одновременно едины и отличны. Мы все люди, это понятно, каждый из нас. Мы едины в этом. И каждый индивидуален. И если мы провозгласим, что нет, давайте отстраним всю эту индивидуальность, это только разногласия строить, давайте какое-то единое общество построим на одном классе, как, скажем, коммунисты хотели это сделать, или капиталисты хотели это сделать, или кто-то еще хотел сделать, то, что будут все одинаковые, это противоестественно. Нет, не только единство, есть еще разнообразие. Хорошо, давайте устраним единство, начнем индивидуальность развивать. Тогда анархия, много разногласий, много непонятных вещей. А здесь речь идет о единстве, о разнообразии. Одновременно есть единство и разнообразие, и это непостижимо, ачинтья. То есть это удивительно, это уникально, что каждый из нас имеет уникальную, неповторимую природу. Никому подражать нам не нужно с вами на самом деле. Хотя эта культура подражания, она могущественна в плане особенно вот культуры российской, потому что Россия подражала всегда Европе, и Франции, и Англии, и Германии, и Америке сейчас подражает, кому угодно, и одежды. Уже русских одежд не встретите нигде, конечно же. В язык внедряется какой-то сленг западный, это мода так называемая. То есть это сильное влияние, и люди подражают какому-то материальному успеху, кому-то, чему-то, и забывают, кто же, собственно, я. Вот эта радость, счастье исходит из природы человека, а не из подражания. То есть нельзя предавать свою природу. Нельзя идти по чужому пути, говорится в Ведах. Это навлечет серьезные несчастья и последствия. Потому что человек, следующий своей природе, не совершает греха, написано в древних книгах. Это его природа. Сегодня будем говорить о природе мужчины и женщины, потому что счастье, несомненно, у всех ассоциируется, связывается с семьей прежде всего. Это правильно. Семья – это маленькая модель всего общества. И то, как человек живет в семье, можно понять, что он будет делать и в окружающем мире, несомненно. Еще есть семья, как планета, или страна, или вселенная. Кто-то может так понимать, потому что на самом деле мы с вами, каждый подключен к вселенским энергиям. Астрологи могут это видеть так же, что мы под влиянием планет находимся каждый. Звезды влияют на нас, пространство влияет на нас, стихии влияют на нас. Солнце, Луна, все очень связано. Йоги знают, что эти все каналы, которые циркулируют жизненные силы в теле человека, они связаны с вселенскими потоками. То есть мы каким-то образом связаны. Может быть, мы об этом не знаем, но лучше знать об этом. Мужчина и женщина представляют две космические энергии. Это существа с разных планет, говорит Грей. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. Как бы они разные. Они никогда не поймут друг друга. Просто на основании пола они не могут понять друг друга. Поэтому вчера мы рассматривали Структуру личности человека – это общая структура для мужчины и женщины. Она у нас стерта сегодня на доске. То есть есть уровни сознания для мужчины и женщины. Чувственный уровень. Есть уровень ментальный, умственный. Есть уровень разума. Есть уровень души и сверхдуши. Вчера мы обсуждали эту тему. Вот тут мы рисовали эти уровни и говорили, что же такое любовь и счастье на этих разных уровнях. Любовь на уровне чувств простая. Это просто нужно удовлетворять органы восприятия. Приятное для глаз, для ушей, для языка, для касания, для обоняния. Это приятное ощущение. Любовь просто к каким-то объектам чувств. К хорошим запахам, к одежде, к форме, к словам. Чисто внешнее проявление культуры. Умственная любовь, она воображает, синтезирует, совмещает, представляет, придумывает или называется в видах иллюзорная любовь, воображаемая любовь. Вчера мы приводили примеры, как она могущественна, как она может разрушать жизни или вдохновлять людей. Придуманная любовь означает в конце разочарование. Не так на самом деле, как я думал. Не тот человек оказался, как я бы хотел, как мне казалось. То есть мы придумываем образ какой-то, поэтический, божественный, на деле по-другому все в жизни. Так, разочарование. И любовь разума – это любовь, которая опирается не на чувство собственности и наслаждения, а на желание отдавать, жертвовать. То есть бескорыстное понятие. И мы приводили пример матери, сына, родителей, вот эта святая родительская любовь. И также любовь Будды мы приводили. То есть есть такая любовь между людьми более платонического характера, но ее главное отличие, что она лишена чувства собственности. Крайне редко встречаются такие отношения. Обычно любовь – это некая такая ловушка. Самая сильная мантра, чтобы овладеть человеком, это знаете, какая мантра? «Я тебя люблю. И делай с ним теперь все, что хочешь». Человек теряет волю, когда слышит это, потому что это очень сильное. Сильное заявление такое, проникает глубоко в сердце, оно шокирует человека, любовь и так далее. На Востоке говорят, однако, что любовь настоящая, она свободна. Не путайте со свободной любовью Запада. Там дается другой пример. Если ты хочешь проверить, твой голубь или не твой, отпусти его. Вернется он твой. Не вернется, никогда он твоим и не был. Не держи его при себе насильно. Вот эта свобода очень важна для мужчины. Самое страшное для мужчины в семье – потерять свободу. Для него семья ассоциируется, большинство психологов, когда исследуют мужскую психологию, они убеждаются, что для мужчины семья – это тюрьма. Они рисуют тюрьму с решеткой. То есть тестируют, когда их определенным образом. Специально есть такие тесты, которые не догадываются человек, о чем вообще этот тест и какой будет результат. Потом выясняется, что семья для мужчины – это тюрьма обычно. Тогда для женщины совсем другое. Это как раз внутренняя жизнь, это какое-то счастье, какая-то гармония, уют и так далее. Дети, любовь, отношения. И вот сегодня мы поговорим, почему женщина такая, мужчина такой. Что это за существа? Это две вселенские энергии, они встречаются в семье. Здесь мы сделаем некоторое отступление. С точки зрения эволюции, происхождения человека, это белое пятно, необъяснимое для биологов, ну, дарвинистов, эволюционистов. Ну, почему природа пошла таким странным, сложным путем? Два пола существует. Очень сложные между ними отношения. Нерационально, понимаете? Гораздо рациональнее было бы почковаться. Ну вот гидра, знаете, она вот гидра сидит, и вот пока она сидит вот в кресле, тут, у нее уже отпочковывается кто-то, отпадает и уходит. Даже внимания не нужно обращать. Все. Никаких проблем. Ни воспитания, ни брака, ни развода, ни ссор. Ни прощения, никаких проблем вообще. Отпочковался и пошел, все. Но природа не пошла таким путем. И биологи, дарвинисты или эволюционисты не знают ответа на это, просто с точки зрения эволюции. Это одно из белых пятен, которое необъяснимо вот с этой точки зрения рационализма. Но мы сегодня разберем эту причину, почему и зачем это происходит. Брак на санскрите называется ашрам. Один из укладов, духовных укладов семья. Это духовный уклад. Есть предбрачная жизнь, это брамачари, ашрам, безбрачие. Потом брачная жизнь, семья, это семейная жизнь, другой ашрам. Потом пенсионный возраст, это отшельничество, следующий, более высокий ашрам, ашрам большей мудрости. И в конце жизни ашем отречения, статус в отречении человек должен прожить. Закончить свою жизнь в полном бесстрашии и отречении. То есть он должен встретить смерть бесстрашно. А начать свою жизнь с учебы, с безбрачия. Потому что пока человек безбрачный, он может хорошо и глубоко обучаться. Как только пробуждается сексуальная энергия, как только он вступает во взаимоотношения и игры с противоположным полом, то обучение прекращается. Начинается другой этап, практический. То есть само по себе обучение длится всего лишь до 12 лет, говорится в ведах. Пока не пробудилось вот это вот сексуальное желание. К 12 годам оно уже как бы начинает проявлять себя. То есть трудный возраст начинается с этого же времени. И до 12 лет он учится легко и свободно, человек. Пример из дворянской России. Дворянские дети к 12 годам знали до 5 языков. Свободно. Французский, английский, немецкий, итальянский, русский. Могли писать каллиграфическим почерком и ясно излагать свои чувства и мысли на бумаге. Могли вступать в переговоры на высоком уровне на любые темы. Темы культуры, политики, светских отношений. То есть они были образованы к 12 годам. После 12 лет уже начинается профессиональное обучение, практическое обучение. То есть мы сейчас с вами уже практики, мы семейные люди, мы думаем, как вот нам выжить, как заработать деньги, как поддерживать семью, как дать образование детям, так много практических вещей. То есть нам трудно задуматься о смысле жизни сейчас, встать на какую-то платформу внутреннего обучения, и все же в семейной жизни это тоже обучение. Один из четырех как бы классов жизни. На каждом этапе человек обучается разным вещам. Безбрачие означает жизнь в послушании и обучении, под контролем учителя. То есть там нужно принимать все, что говорит учитель, и исполнять это. Семейная жизнь – самостоятельность. И кто же побуждает его к самостоятельности? Противоположный пол. Его самостоятельным делать – это самая энергия. Он чувствует, что должен делать все теперь сам. Сам принимать решения. Построить свой мир, свой дом, своих детей. Реализовать свои желания, свое представление о жизни. Это семейная жизнь. Так люди вступают в эту жизнь с желанием реализовать все свои мечты. Воплотить их непосредственно или в детях, или во внуках. Так или иначе достичь желаемого. В этом цель. И им помогает в этом весь социум. Они вступают в мир городов, деревень, стран. И тут есть разделение труда, есть различные структуры, где мы помогаем друг другу, по идее должны это делать, достичь цели. Потому что один в поле не воин. Ну, конечно, этим можно воспользоваться по-другому. Можно жить с людьми для того, чтобы просто воровать друг у друга. Тоже, это же другой разговор. Как вот, знаете, вот азартные игроки сидят за столом в казино. Они же все вместе, одно общество. Но каждый думает только о своей выгоде. Это уже не ашрам называется, не духовный уклад. Это уже адхарма. Это уже противоречие между людьми, это уже совсем другое. Семья же, это означает, что мы доверяем и любим друг друга. У нас нет личной выгоды. Это называется семья. Любовь и доверие – основа семьи. И вот эта маленькая любовь и доверие распространяется постепенно в этом ашраме, в этом укладе жизни на все общество. В большую семью плавно переходит человек в большую семью. То есть это тоже большая семья. В этом идея как бы этой семейной жизни. Из маленькой семьи перейти в большую семью. Осознать это, увидеть это. И сегодня мы обещали поговорить непосредственно о психологии мужчины и женщины. Мы проще представим психологию здесь, в этой схеме. Вот так мы обозначим мужчину, а вот так женщину. И делим пополам их внутренняя составляющая. Ну, как бы, скажем, условно, два полушария мозга, представьте. Каждое полушарие за что-то отвечает. Вот это у нас будет мужчина, а здесь женщина. Одно полушарие отвечает за чувственное восприятие, чувство, а другое за разум, рациональное мышление. Так психологи говорят. Вот есть два полушария мозга, они работают вот таким образом. Одно отвечает за чувства, эмоции, и другое за разум, рациональное решение, принятие решений. И теперь давайте измерим, чем владеет мужчина и чем женщина. Если мы возьмем способность чувствовать и различать у мужчины за единицу измерения, единица измерения, мужчина, то согласно современной психологии, у женщины больше таких единиц. Примерно 1,5-2 раза больше. До 2 единиц максимум. Она больше, глубже чувствует и глубже рассуждает, различает. То есть она глубже устроена. Но древние веды с этим не согласны. Мы нашли другую цифру в древних книгах. Сейчас я напишу, слух не произнесу, чтобы вы не испугались. В 9 раз женщина могущественнее мужчины в плане способности чувствовать и различать. В этом есть и преимущество, и недостаток. Она эксперт. Например, если мы скажем слово «любовь», то для мужчины это будет вот так звучать, а для женщины вот так будет звучать. По-разному совершенно. Или я скажу слово «развод», то же самое. Женщина, которая прошла через несчастье, при одном слове «развод» начинает плакать, а мужчина нет. Потому что по-разному переживают, на разной глубине переживают. То есть женщина, существо чувствительное, нуждается как бы в защите ее эмоций и чувства. Вчера, помните, мы говорили? Девочка контролируется любовью отца, молодая женщина – любовью мужа и пожилая – любовью детей. Всегда под защитой любви, так она защищена эмоционально, и разум также под защитой находится. Всегда под защитой любви. Без любви женщина не реализовывает себя никак и никогда. Она никто без этого. Поэтому она чрезвычайно зависит от этих отношений в семье. Она глубже устроена, и в этом же ее недостаток. Она как бы глубже увязла в этих проблемах, можно сказать. Ей труднее в жизни принимать какие-то решения, быть подвижной и свободной. То есть она в 9 раз зависимее от обстоятельств, чем мужчина. А мужчина свободнее, он переживает то же самое, но более поверхностно, не так глубоко. Мужчина не плачет по всякому поводу, не расстраивается, его успокаивать не нужно, он психически нормальный, то он может с собой справиться сам. Просто потому, что у него такой глубины нет. Вообще веда говорится, что мужчина – такая форма жизни простая, что может жить под деревом. Ему ничего не нужно. Самому, если он холостяк, он под деревом может жить. Я был в гостях у одного холостяка, когда-то помню. Зашел в его квартиру, я был поражен. Там табуретка стоит из мебели, какая-то кровать сетчатая такая. Гардина на одном гвозде, вот так со шторами. Обои оторваны. Ну вот бутылки там из-под пива на кухне, вот все такое вот. А потом он женился, я пришел, я удивился, все изменилось. Там обои на месте, гардины на месте, полы постелили новые, ну и мебель появилась, ну и так далее. Это вот влияние женщины. То есть мужчина живет под деревом, он размышляет так, зачем все это? Смысла в этом не видит без женщины. Как вот есть притча такая, один человек лежит под деревом, мужчина. И там вот яблоки, фрукты упадут сверху, он поест и лежит дальше. А другой, он этой дорогой тут неподалеку возит товар туда-сюда, он работает, не покладая рук, и уже вот так вот год он наблюдает этого вот бездельника, лежащего под деревом, и он говорит ему: слушай, вот я тут уже целый год езжу, работаю на рынок, домой, туда, а ты тут лежишь, ничего не делаешь. Ну, возьмись за ум-то. А что делать, спросил человек. Так работать надо. Ну, что? Ну, смотри, ну, хочешь что? Вот яблоки собери, вот сейчас дерево продай, будут деньги. Ну, а потом? Ну как потом? Ну потом купишь товар, продашь, будет еще больше денег. Ну а потом? Ну потом продолжишь, накупишь деньги, дом построишь. Да, да. А потом что? Ну мебель, понимаешь, ну все, что нужно в доме. Ну женишься. А потом? Потому что лежать на диване, ничего не делать. Так я уже лежу, ничего не делаю, сказал. Зачем все такие усилия? Это мужчина без женщины. Знаете, что если мужчина так думает, значит он не привязан никакой женщине. Нет у него в сердце ничего. Вот он такой будет. Поэтому старшие говорят уже взрослеющим сыновьям, жениться надо, иначе у тебя ничего не получится вообще. Ты должен жениться, остепениться и взяться за ум, за дом, детей, там, собственность, деньги зарабатывать, накапливать. Без женщины он не понимает, зачем все это нужно. Итак, женщина в 9 раз превосходит мужчину в глубине, но он в 9 раз свободнее женщины. Поэтому для него это самая большая ценность – свобода. Теперь я объясню, почему же расходятся эти цифры, современные с древними. Ответ нашел в ведах, там же, в тех же древних книгах. Женщина обладает этим могуществом только в одном случае. Если она целомудрена, то есть думает только об одном мужчине. Если она думает о двух мужчинах, сразу или по очереди, делите пополам, а трех еще, а четырех еще, и остается 1,5-2% в современном мире. То есть эмансипированная женщина, она склонна думать о разных мужчинах. И в этом ее потеря внутренней силы, потому что женщина по своей природе, она обладает мистическими способностями, даром ясновидения, способностью исцелять, защищать репутацию мужа, предугадывать события. Это ее 9 частей чувствительности. Их называют пальцы мира в ведах. Самая чувствительная часть тела общества – это женщина. То есть очень ценно. И так, когда она утрачивает эту глубину, и тогда она теряет и привлекательность внутреннюю. Что же она делает? Ей нужно быть привлекательной, иначе как она может управлять мужчиной? Тогда остается последнее оружие – внешний вид. Это кожа, прическа, одежда, форма и так далее. Так она привлекает мужчину. И возникает парадокс. Привлекательная, на самом деле, ее форма, и мужчина принимает ее, но любви ожидаемой не получает. Разочаровывается в этом. Бывает, наоборот, не так привлекает внешне, как общением. Вот этой глубиной именно. Способна вдохновлять, давать силу, делать невозможные вещи, совершать человеку. То есть вот такая еще вещь происходит. Поэтому женщина глубокого нрава, говорится, она застенчива. Иначе она теряет силу. Она вот так вот прикрывает лицо перед мужчинами иногда. Вот. Или когда они говорят, стесняться начинает закрываться. То есть так она свою силу сохраняет. Это культура ведическая. Кроме этого, эти две составляющие части психологии у них работают по-разному. Разная глубина и разные функции еще. Мужчина просто. Если он переключается, внимание свое «я» на разум, чувство его постепенно устраняются постепенно, как бы подавляются разум и устраняются. Перед вами судья, жесткий судья, принимающий решение. Воин. Испугаться можно его. Это разум пробудился у мужчины. Чувство уходит. Все. Может наказать, любое наказание выполнить. Любой приговор может справедливо решать, без чувств вообще. Не мешают ему. Но если он переходит на платформу чувств, то точно так же устраняется его разум. Это уже не мужчина. Есть отдельное слово на санскрите, которое его обозначает. Джада. Придурок. Как только похоть попадает в его разум, то есть чувства эти пробуждаются, разум устраняется, начинает шутить, балагурить, пить, бегать за юбками, всякие там пятиэтажные слова говорить, пить постоянно. Это называется джада. Придурок. То есть мужчина – это фактически разум. Его определяет. Разум и цель жизни. Отсюда все его качество и героизм мужской зависит от силы, разума и цели в жизни. Если цели в жизни нет, то это уже, опять же, не реализован, не полноценный мужчина. Он не может быть сильным в полном смысле слова, героем, который можно жизнью пожертвовать там, ради какой-то высшей цели. Если ее нет, то и смысла тоже жертвовать нет. Он становится таким торговцем. Таким. На выгоде строит разум это все. Принимает другую как бы окраску уже мужчины. Это же отдельный разговор. И, то есть, смотрите, он хорошо устроен. Природы для работы и отдыха. Когда работает, чувства не мешают ему. Когда отдыхает, работа не мешает ему. У него в уме нет проблем. Он работает, зарабатывается, жена звонит, дорогой, пора домой. Дети ждут тебя. Я тебя жду, дорогой. Чувства пробуждают у него. А, все понял, иду. Домой пришел, расслабился, забыл о всем, дорогой, пора на работу. То есть женщина переключает его. Работа, отдых. Работа, отдых. На работу, домой. Как в народе говорят, почему мужчины морщины вот такие, как у меня на лбу, а у женщины вот такие. Приходит домой мужчина с работы, она говорит, где деньги? Какие деньги? Она переключает его в том случае, если это любимая женщина, потому что этот пульт управления сокровенная часть психологии мужчины. Туда он не каждую женщину пустит. И именно любовь. И он позволяет в этом случае манипулировать. Он доверяет своей жене. Знает, что она не навредит ему, не злоупотребит этим. Потому что обычная женщина, конечно же, злоупотребит, играя на его чувствах, подчиняя его чувства. Украдет его разум как бы. Поэтому Веда говорит, что женщина для мужчины – это дорога в ад. А мужчина для женщины – дверь в ад. А вот жена – это очень хорошо. Это разные понятия. Женщина и жена – это разные функциональные понятия. Поэтому женщину он принимает как жену, у которой та же самая цель, что и у него. Она не злоупотребит его разумом и будет поддерживать его, его смыслом жизни. То есть его репутация, его карьера, все она будет стараться, чтобы он был успешен. В этом случае это форма уже жены, не женщины. А женщина просто возбуждает чувства, а потом просит деньги. Это природа женская, чисто женская, без какой-то высшей цели. А мужская природа, видите, он может почувствовать другую женщину точно так же, забыть жену. Вот и все. Иногда он говорит «люблю» на уровне чувств, жене говорит «люблю», и она верит в это. Потом как что-то скажет с этой позиции разума, она думает, так любит или нет, непонятно. Вроде говорит «любит», но такое иногда говорит, так на меня посмотрит жестко вообще. Не могу понять его вообще. То есть женщины не понимают мужчину в силу вот этой вот изменчивости, природы изменчивости. Что касается женщин, у нее работают эти две составляющие вот таким вот вибрирующим способом. Вот это вот так вот, вот это, так, 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 видите? Вот синхронно, как бы одновременно они работают. Сейчас покажу как. Вот так, 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 так. Чувство разума, чувство разума, чувство разума. Все понимаю, все чувствую, все хорошо. Только одно. Не могу принять решение, не знаю, что делать, что делать, что делать, что делать. Она не предназначена ни для работы, ни для отдыха, а постоянно беспокоится, постоянно, постоянно. Дорогой, что делать? Ну, говори, ну, давай, что? Давай разберемся, что будем делать? Так, так, или так, так, или так, так, или так, так, или так. А он не может так быстро, знаете, ему трудно так вот. Она начинает его пилить. Тогда он берет кулаком, стоп, говорит, все, вот так делаем. Я решил, не спорь, все, молчи. Так, по-мужски. Она, ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Она все еще сомневается, так или иначе. И он сделал это, принял решение, сделал и ошибся. А я тебе говорила, я тебе говорила, я тебе говорила. Или наоборот, успех у него. Я тоже говорила об этом, тоже говорила. Она все, она защищена таким образом. Если она сама примет решение, она в 9 раз себе этого не простит, чем мужчина. То есть ей трудно самой отвечать даже за собственные поступки. Поэтому женщина – существо практически неисправимое. В 9 раз ей труднее меняться, поэтому есть сложность. Мы знаем, что такое алкоголизм, но что такое женский алкоголизм, мы тоже знаем. Наркомания, но женская наркомания – это хуже, это сложнее, исцеляется труднее. То есть женщине по своей природе труднее всего меняться, исправляться. Поэтому ее нужно беречь от пороков. Ее в древности скрывали от пороков, просто прятали в доме до замужества. Потому что у женщины быть счастливой, ведь говорится, один шанс в жизни всего – в силу ее чувствительности. Если она отдала свое сердце кому-то однажды, очень трудно повторить это второй раз. Но мужчина другой, видите? Другая природа. Отсюда вот это разделение, что вот женщина это может делать, а мужчина это не может. И наоборот, что мужчина может делать, женщина не должна этого делать. И, конечно же, все начинается с того, что они смотрят друг на друга и чувствуют влюбленность. Это приятные отношения. Влюбленность означает, что ничего кроме этого не видят. Они ослепли. Настолько приятный медовый месяц, или медовый год, или около 2 лет они могут так вот примерно жить. Уже на 3-м годе там начинается, другая энергия включается. Но вот влюбленность – такое приятное ощущение новизны, счастья, беспричинного. Потому что мы любим друг друга, никто нас не понимает. На свадьбе все их поздравляли, со слезами на глазах старшие. Будьте счастливы, может быть, вам удастся быть счастливыми. Берегите себя. Они даже не понимали, о чем они вообще говорят. Они не понимают, они устаревшая модель. Сейчас такая любовь, знаете, на современный мир. Мы так любим друг друга, как никогда раньше. Раньше такого не было никогда. Это влюбленность называется. Но старшие понимают, что будет дальше. Дальше наступает, как вчера, с примером птичьего молока. Наступает привыкание. Привыкание и даже пресыщение. Привыкание означает, что мы уже понимаем привычки друг друга, образ жизни друг друга, кто во сколько встает, кто он, что он в это время говорит, как он умывается. Ну, вот эти детали, вот эти быты, вот привыкаем друг к другу. Все становится обычным, никаких неожиданностей нет. Но пресыщение – это хуже. Вот это плохо для семьи. Если они пресыщаются, значит, злоупотребляют чувствами. Сейчас такой школы нет, правда же, как контролировать чувства? Обучали кого-нибудь в школе? Особенно мужчин касается, конечно. Это школа для мужчин главным образом. Мужчина должен знать науку, как управлять чувствами, иначе он теряет разум, он тряпкой становится, выпадает под каблук жены и все, его свобода прощает, мужчины нет. Он должен оставаться свободным и сильным, а я объясню, как это потом сделать мужчине. Почему? Почему сейчас он не обладает такой свободой? Здесь в нем причина в самом. И привыкание, и пресыщение. Пресыщение означает, что не злоупотреблять сексуальными отношениями прежде всего. Я вам скажу честно одну вещь, что сексуальные отношения, когда их злоупотребляют ими, используются исключительно для того, чтобы доминировать друг над другом. То есть они выясняют, кто же будет управлять, кто в доме хозяин. И в этом очень большую роль играет именно секс, как способ управления другими. Некоторые виды секса между мужчиной и женщиной причисляются к черной магии в ведах. Чтобы подчинить женщину, сделайте вот так вот ей. Там написано, в черной магии. Это различные виды секса, которые сейчас рекламируются вот таким вот образом. И люди с радостью это принимают, как бы это им нравится, потому что не хотят доминировать друг над другом. Неосознанно они думают, вот именно это я и хотел. Именно. То есть подчинить можно женщину, или наоборот, сознание мужчины можно ослабить, подчинить таким образом. Зная это искусство черной магии. То есть с сексом нужно быть осторожно, потому что при сексуальных отношениях связывается тонкое тело. Муж и жена – это не родственники. Это одно тело написано. Какое же одно тело? Вот их два тела. Нет, одно тело. Плохо одному, плохо и другому. Тонкое тело будет связано на всю жизнь. Просто от одной сексуальной связи. Поэтому, говорится в ведах, разводов не существует. Это фикция. Потому что в уме вы связаны всю жизнь будете. Если вы бросили одну жену, женились на другой, означает, что у вас две жены. Разводов не существует внутренне. Лишь внешне это так выглядит. Это также подтверждают многие великие политики, что разводов нет на самом деле, подтверждают эту истину. Итак, пресыщение. Чтобы не было пресыщения, древние книги говорят, сексуальная жизнь между мужем и женой раз в месяц. Как вам? Подойдет? Все возмущаются обычно. Или смеются. Думаю, ну да, да, понятно. Все, на этом наука и заканчивается наша. Невозможно, что, о чем вы говорите? Зачем тогда женился вообще? Правда же? Раз в месяц. Что за дурь? А что же делать между этим? Непонятно. Чем заняться-то? С женой. Видите, заняться-то и нечем, оказывается. Сейчас я объясню это с точки зрения как бы медицины. А капля семени мужчины энергетически вырабатывается из стакана крови. Огромный расход энергии. Представьте себе, если мужчина выбрасывает свое семя слишком часто, то он теряет три вещи. Первое. Ослабевает его разум и цель жизни забывает. Второе. Он теряет решимость, бесстрашие. Решимость – это чисто мужское качество, очень важное для него. И третье. Он становится жадным, теряет щедрость. Становится расчетливым, как скряга. То есть вот этот слой семени есть, который влияет на интеллект мужчины. Если им злоупотребить, можно потерять вот эту мужскую, чисто мужскую энергию. Цель жизни, решимость и щедрость. Это мужчина. Вот это три качества нас называется настоящий мужчина. Да, женщина? Это же нужно нам. А какой еще мужчина? Целеустремленный – раз. Смелый, решительный – два. И щедрый – три. Все можете получить от него. Вот это мощь его мужская. И когда он злоупотребляет сексуальной жизнью, он теряет эти три качества. Посмотрите, дети, у них нет сексуальной жизни. Какие они смелые, какие они отважные. Взрослые за голову хватаются. Что они творят вообще? Они прыгают непонятно откуда. Они творят невозможные вещи. Очень большой риск. Когда наблюдают старше, думают, они не понимают, как это вообще возможно. Но у них есть вот эта решимость природная, бесстрашие. И они неуязвимы практически, дети. Они обиделись, тут же забыли. Мгновенно происходит. Потому что нет этого злоупотребления чувственными наслаждениями внутренним сексом. Потому что секс – это внутренняя энергия уже человека, кама. Не просто сила чувств. Он дает силу чувств, это внутренняя энергия. Отсюда мы ее чувствуем. Вот тут возбуждение наступает. Сердце бьется. Это называется, вот я чувствую уже что-то. Присутствие кого-то. Вы знаете, на дискотеках. И начинает дергаться вот это все. Стимулирует это чувство. Нижняя чакра. И все. Сексуальная энергия здесь находится, вот в этом центре. Ну, она, конечно, ниже располагается, но работает отсюда. Итак, привыкание означает пресыщение, затем начинается видение недостатков. Влюбленность каким-то образом мешало нам понимать друг друга, и когда мы привыкли, немножко присытились, медовый месяц прошел, видим недостатки. Что там за недостатки такие? Да почти несущественно, знаете. Яйца выеденного не стоит. Как у Гулливера, помните, там есть тупоконечники и остроконечники. Они воюют. Две партии. Одни, значит, яйцо бьют тупым концом, а другие острым концом. И у них там пушки, ружья и война, сабли. Колят и режут друг друга. Разные представления о жизни. И здесь, а что, о каких недостатках мы говорим? Несущественные. Дорогой мой, не чавкай за столом. Терпеть не могу. Погоди, а раньше что, не чавкал? Я всегда чавкал. А почему тебе сейчас не нравится, что я чавкаю? А? Ты что, уже меняешь ко мне отношения или что? Разборка начинается, чавканье. Раньше не замечал, а сейчас замечал. Как поросенок чавкает, противно вообще. Слушай, прекрати чавкать. Ну что ж ты раньше мне это не говорила? Ну, раньше любила, а сейчас что, не любишь, что ли? Вот начинается разборка. Я тебе сколько раз говорил, не выдавливай зубную пасту вот так. Вот так, пожалуйста, выдавливай снизу вверх. Выкручивай, хорошо, и скандал начинается. Потому что это каждый день повторяется одно и то же. Вы же живете близко уже. В Бенгалии говорят, хозяйка, шаркающая ногами по квартире, разрушит всю семью. Вот такая привычка может. И я не шучу. Однажды я был в тюрьме. Ну, в гостях, в смысле. Я не знал, что за тюрьма, но там была лекция, был большой зал. Мы говорили тоже для заключенных, давали какие-то вещи, помнится. И все молчали. Вопросов, тишина была идеальная просто. Но я потом понял, у них там свои законы, конечно. Там никто не хочет как-то вот показать себя лишний раз. Начальство присутствует. И одна рука поднялась все-таки. Сразу все так вот, знаете, покосились на эту руку. Все так вот молча, так, тихо, спокойно очень. Эта рука сказала, а можно наедине поговорить? И все тогда посмотрели на начальство, покосились туда. Ну, начальство передо мной сказал, психолог приехал. Да, пожалуйста, вот кабинет. Страшный, жуткий кабинет тюремный какой-то. Я даже испугался, что не выйду из этого кабинета никогда. Я представил, как вот в этом кабинете жить вообще. Ну, тюрьма. А начальник мне сказал, предупредил, это заключенные с большими сроками. Так что будьте внимательны, это убийцы все практически. О, думал, ты попал. Ну, хорошо, опыт. Приходит первый человек и говорит мне, я не убивал. И второй сказал то же самое, и третий сказал то же самое, и четвертый сказал то же самое. И все они убили свою жену. Один зарезал, другой сжег, третий задушил и так далее. То есть типичная ситуация какая-то. И все, заходя, говорят тоже, я не убивал. Ну, я сначала поверил, потому что бывает же такое, ну, не убивал, ну, сел, ну, случается. А я спросил, а что же было? Мы чистили картошку с женой. Мы 20 лет с ней чистили картошку, он говорит, вместе. И 20 лет мы ругались почти каждый день, чистя картошку. На какой основе? Что она чистит картошку очень толсто. Не просто толсто, понимаете, она ее просто вот рубит вот топором. Невозможно. Я вот зарабатываю деньги, покупаю картошку, ну вот так вот нещадно, рубит просто. Я ей говорю об этом постоянно. Я тонко режу специально. Она толсто специально. У нас позиция была сегодня непримиримая. Тупоконечники, остроконечники. Через 20 лет, наконец, я ее ударил рукой в живот, а там нож оказался. Говорит, я не убивал, я не знаю, как это получилось. Я просто даже не понял, как это произошло. Вот это семейная жизнь. Вот маленькие недостатки могут стать роковыми. Знаете, почему узаконили разводы? По той же причине участились убийства в семье. Я ребенок, в школу еще не хожу. К моей бабушке приходит подруга. Рассказывает историю с ее соседкой. Много чего слышал в те времена. Жена говорит, убила мужа там, милиция сейчас там. Как убила мужа, почему? Ну, так случилось. Не хотела убивать. Он пил страшным образом. Она уже, говорит, и сил выбилась с ним, ну уже никак, и разводов нет, и муж пьющий, все пропивает, из дома вещи продает. В общем, ну все, ну конец. А время тяжелое было в то время еще. Выжить нужно было, тут пьющий муж, представьте. Она вся в слезах, она уже в таком горе, в таком отчаянии, пришла к подруге какой-то, говорит, ну что делать, ну скажи, ну что делать, я уже и так, ну пьет он, пьет, пропивает все. Она говорит, я знаю способ, народный. Народный способ, чтобы муж не пил. Придет пьяный, ляжет спать. Свяжи его, пока он спит. И мешок на голову. Неси топор и точила. Садись рядом. И точи топор. Он проснется, услышит. Почувствует, что он связан. Мешок на голове. И спросит, что ты делаешь? Да что топор говорит? Буду убивать тебя. Сил у них больше никаких нет. Я просто тебя убью и концы с концами. Все, я уже подумал, а куда твой труп там спрятать и все остальное. Но я больше не могу так жить с тобой. Ты пьешь, ты... Он будет тебя просить, умолять, не делать. Ты говоришь, нет, все, я решила. Потом откладываешь топор в сторону, берешь валенок и бьешь по голове. И потом, говорит, полгода, как шелковый, не пьет. Проверено в народе. Представьте, это народная практика была. Это отношение между мужем и женой. Что одна дурная привычка может разрушить все. Всю их любовь, все отношения. Сделать невыносимой жизнь. Либо вот эта вот картошка, либо шарканье ногами, либо постоянные вздохи кто-то делает, тоже раздражает, знаете. То есть все вот эти детали, которые раздражают, их нужно устранять. Они их не устраняют. Они говорят, характерами не сошлись, мошенники. Поэтому Веда говорится, хотите быть счастливы, совершайте жертву, готовы идти на уступки. Не нравится чавкать, не буду чавкать. Все же просто. Смотрите. Никаких эксцессов, никаких тюрем. Толстую картошку хорошо буду тоньше чистить. Это же легко. А вот нелегко уступать, оказывается. Мужчина и женщина друг другу не уступают легко. Борьба идет не на жизнь, а на смерть. В семьях. Кто же все-таки главный? Кто же хозяин? Потому что главная концепция любви материальной, мужской и женской энергии, камы, управлять именно. И именно управлять. Не просто любить, а управлять партнером. Поэтому они не уступают. И таким образом, хорошо, с другой точки зрения. Мы живем в мире, который называется поле кармической деятельности. Так наша планета называется, это Сатурн. Поле кармической, то есть за все наслаждения в этом мире, которые мы имеем с вами, нужно платить. Это не бесплатно все. То есть законы кармы, причинно-следственные связи сработают. И какое же наслаждение наивысшее в этом мире? Веды говорят, это мужчина и женщина. Это наивысшее наслаждение, которое они испытывают вместе, когда есть интимная связь, совместная жизнь, общение. Так. То и плата, как вы понимаете, самая высокая. И часто говорят, от любви до ненависти один шаг. Теперь другой пример. У меня есть богатый друг. Это пример, хорошо? Нет никакого друга у меня богатого. Но пример такой, что у меня есть богатый друг. И я иду к нему, говорю, займи мне, пожалуйста, 100 тысяч долларов на один месяц. Он говорит, ну да, по дружбе бери, нет проблем, без расписки. Мы же доверяем, мы же друзья. Я взял и не отдаю ему полгода, год, полтора, два, три, четыре, пять, чтобы с нашей дружбой. Понимаете? Мы станем врагами. Почему? Долг не отдавался. Итак, почему же от любви до ненависти один шаг? Долг не оплачивается. Вчера мы говорили, что нужно знать обязанности женщины, это для женщин, и обязанности мужчин для мужчин. И ничего друг от друга не требовать никогда. Ты должен, ты должна, ты должен, ты должен, ты должен, ты должен. Нет, ты должен. Почему я? То есть образование означает, что мы должны знать до брака уже, кто такой мужчина, его обязанности, кто такая женщина, ее обязанности. Согласно природе. Такие женщины в Древней России назывались Веста. Специально обучены быть матерью, женой. Это великая наука. Ее нужно восстанавливать сейчас. Это великая наука, потому что они создавали великое потомство, эти люди. Планировали, какие должны быть дети, и достигали этого результата. Это были великие мужчины и женщины. И иметь, конечно же, жену Весты считалось это очень большая удача. Ведь договориться, что если у вас есть настоящая хорошая жена и духовный учитель, ваша жизнь успешна на 100%, даже на 200%. Все, вам просто повезло в жизни. Идеальное сочетание. Хорошая жена и истинный духовный учитель. Все, ваша жизнь успешна. Необученную женщину называли невеста. И такие отношения были браком. Вот до нас эта традиция еще дошла, что есть невеста, и брак тут же заключается. Теперь нужно сделать так, чтобы все были вестами, и не было никакого брака, а были нормальные, хорошие дети, потомство, и семьи, и все остальное. Настоящая как бы любовь, без чувства собственности. Мужчина, однако, он может быть свободным только при одном условии, говорят веды. Он стремится к свободе, несомненно. Но одно условие ставится. Его чувства, ум и разум должны быть чисты. И тогда иди куда хочешь. Так и написано. Знаете, что написано в древних книгах? Мужчина, муж, может идти куда хочет и когда хочет. И возвращаться, когда пожелает. Не спрашивая даже жену. Если он чист в помыслах, чувствах и разуме. Но если он не чист, семья для него будет некой такой тюрьмой. Жена будет под куда пошел? Зачем? Когда вернешься? Она будет посмотреть, послушать, потому что она не будет доверять ему. И сейчас главная проблема в браке, что мужчина и женщина друг другу не доверяют полностью, поэтому отсюда идут вот распространены гражданские браки, а еще хлеще того, однополые браки уже узаконены в западном мире, и сюда это идет волна, и дойдет, я вас уверяю. Потому что там никакой ответственности за потомство уже нет. Все. Ввели правила в Америке, по-моему, недавно, потому что там есть законы эти отношения, мужчин, двух мужчин, семья, они усыновляют ребенка. У них, понятно, детей быть не может, но они усыновляют ребенка, и тогда над ребенком смеются в школе. Он, смотри, говорит, твоя мама пошла. А он папа. Или наоборот, мы не знаем, они говорят. И поскольку это унижает достоинство ребенка, унижает достоинство сексуальное этих меньшинств, закон пошел навстречу. Нельзя допускать унижение личности. Теперь не будет терминов «мама» и «папа» в школах. Теперь будет родитель номер один, родитель номер два. Вот так все меняется под влиянием вожделения. Видите? Нужно разобраться, как же жить мужу и жене, чтобы не утратить этот вкус. И вчера мы объясняли, эта структура – глубина. Человек – это глубокое существо. Вот до какой глубины мы познаем друг друга, до такой глубины мы будем общаться счастливо. Глубина отношений важна. Как мы сказали, поверхность чувств быстро кончается, недостатки, и начинаются затем ссоры. Четвертый этап. Ссоры. Ну, примерно раз в месяц на полную луну. Залетают тарелки с кухни, по квартире летают тарелки летающие. Иногда на голову приземляются на чью-то. Поссорившись, они могут снова просить прощения, правда? Знаешь, как это восстановить? Влюбиться нужно заново. Нужно признаться, вспомнить все хорошее. Влюбили заново. Привыкли, подрались снова. Снова поцеловались, признались, попросили прощения. Снова привыкли, подрались. И так и происходит. Жизнь такая, говорит, проклятая какая-то. Вроде живем, но как кошки с собакой. То ругаемся, то миримся. Вот так всю жизнь. Так может быть всю жизнь, говорится. Но если только время ссор, вы не совершите оскорблений. Отметьте, кто отмечает, что враг любви именно оскорбление, не ссора. Не разные мнения. А когда мы именно унижаем другого человека, оскорбляем его. Например, женщина, она же тонкая, смотрите, 9 единиц у нее. А что значит? Что она очень прекрасно понимает сердце мужа. Она его похоть, недостатки знает на себе прямо все. Она такой индикатор. Поэтому ее слова, она проникает туда и говорит что-нибудь такое. Мужчине так больно, а у него нет такой чувствительности, чтобы ответить так же туда. Он не может проникнуть, понимаете? Он берет кулак и бах ей по голове. Змея, говорит, такая. Вот залезла и кусила меня в самое больное место. Словом, понимаете? А я, говорит, тебя не оскорбила, а? Почему дерешься вообще? Ты бьешь меня. То есть это по-разному, они вредят по-разному друг другу. Заметьте, что если жена говорит что-то мужу, и ему неприятно, а она продолжает это говорить, это извращенная любовь, извращенный вкус. Она должна немедленно прекратить это все. Это иначе становится уже оскорблением. Сейчас я объясню еще несколько вещей ключевых. Как же мужчина и женщина оскорбляют друг друга? Это основано часто на незнании просто природы. Не потому, что мы хотим этого. Просто от невежества случается. Например, женщина знает все, смотрите, с какой-то точки зрения, а мужчина почти ничего. Жена это прекрасно понимает. Он у меня глупый, она говорит, совсем. Совсем глупый. Вот я ему не скажу, что делать, он не знает, что делать. Она идет к нему и говорит, дорогой, делай так, как я говорю. И что думает мужчина в этот момент времени? Он обижается. Почему? Она думает, ему кажется, что у меня нет собственного разума. Собственных мозгов нет у меня. Она меня не уважает совсем. Дает непрошенный совет. И она так слышит. Он обижается, а жена думает, ну почему он обижается? Я же правду сказал ему, правильно все говорю. Ну, слушай меня, и все будет хорошо, давай. Вот ко мне приходят женщины, там богатые, знаете, такие успешные, они вот с одним этим же вопросом приходят. Почему муж меня не слушает? Почему со мной спорит, огрызается постоянно? Как сделать так, чтобы он слушал меня? Веды запрещают это делать. Непрошенный совет женщина не должна давать мужу. Это обижает его, унижает и оскорбляет. Нужно уважать его мужскую природу. То есть она дает совет только тогда, когда муж спрашивает. Вот тогда она мудра, как министр, говорится. Она способна дать хороший совет, когда ее спрашивают. То есть непрошенный совет женщины не давайте мужьям. Примерно через 2-3 года он потеряет к вам интерес. И вы удивитесь, что у него появилась какая-то другая женщина вдруг. Почему? Он к вам охладевает. Просто на одном этом основании может происходить, потому что это уже для мужчины оскорбление. И любовь уйдет, привязанность и ценность. С другой стороны, у женщины всегда полно в уме противоречий и переживаний глубоких. Ей трудно, значит, ей нужно выговориться. Она идет и говорит: дорогой, послушай меня, послушай. И ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Для мужчины это большая аскеза, большой труд слушать долго. То есть по его природе ему вот так вот вибрировать невозможно просто. Его трясти начинает просто. Но, тем не менее, что говорят веды? Должен слушать. Я не знаю только, когда кончится это все, конечно, но он говорит, должен выслушивать свою жену, хотя бы время от времени, но посвящать ей, открывать уши и выслушивать, просто быть прибежищем. Но обычно он не выдерживает и говорит: так, все понял, все, остановись, понял. Делай так, проблем не будет, и уходит. А ей решение не нужно, ей нужно прибежище. И она думает, я ему не нужна. А он удивляется: ну почему? Я же тебе дал уже совет, все закончено, все понятно, чего тут еще обсуждать? Другой момент. Он живет принятием решений. Сходили в ЗАГС, расписались, свадьба, все в порядке. Через месяц она его спрашивает: ты меня еще любишь? А мужчина удивляется: о чем ты говоришь? Вот свидетельство о браке же есть уже, все. Все с печатью, с подписями, я расписался, и ты. Все же решено, а зачем к этому возвращаться вообще? Но поскольку мужчина то разумный, то чувственный, то разумный, то чувственный, женщина всегда будет думать, любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Она будет всегда не уверена в этом, это ее природа, сомневающаяся. Поэтому веды говорят в древней книге, мужчина должен, муж, покупать подарки ей вместе с ней и одежду выбирать ей тоже. Вместе с ней ходить, это дело, заниматься этим. Тогда она будет чувствовать, что есть внимание, и все хорошо. Это предписание дается, потому что мы другие, разные, поэтому нужно напомнить, это нужно сделать. Как у меня есть знакомый бизнесмен один, он занимается бизнесом, но у него деньги не постоянно в кармане, иногда их просто долго нет. Такая природа современного бизнеса. И когда денег долго нет, жена расстроенная сидит, ну, там же еще ребенок, и денег мало, и это долго, и когда это кончится, она расстраивается, и тогда он ей говорит: поехали в магазин, садись в машину, Рамстор поедем. Она удивляется, правда? Да. Едут. Выбирай, что хочешь, говорит. Она: серьезно? Серьезно, выбирай. Она говорит: вот это хочу. Записывает. Пойдем дальше. Выбирай здесь. Туфли нужны? Вот эти. Ну, смотри сама. Или вот это украшение? Ну, что хочешь? А, вот это. Записываю, все. Пошли дальше. Потом говорит, когда список заканчивается: когда будут деньги, все это куплю. Поехали домой теперь. И жена счастлива. Все. Вот мужчина знает, уважает, видите. Вот это нужно делать. Это предписано делать. То есть это все эти схемы все можно заменить одним словом. Пятым. То есть я бы эту науку не объяснял бы никому, если была бы пятая вещь у всех нас. Сейчас напишу, что требуется для того, чтобы забыть все эти науки, и все будет хорошо. Будете и так все понимать. Видно? Уважение. Это славянское слово мы написали, увага корень. Увага означает внимание. То есть быть внимательным. Моя тетя видела цветные сны по ночам. А мой дядя тяжело работал. И спал мертвецким сном. Но поскольку она видела цветные сны, она будила: Вася, вставай, говорит. Слушай, я тебе сейчас расскажу сон. Среди ночи. Он просыпался, садился и выслушивал до конца, но снова ложился спать. Он умер рано, она его всю жизнь вспоминает. Она так уважает его, так любит, потому что он был к ней внимательный всегда. Увага, внимание. Вот сколько требуется, давал ей внимание. И у нее были всегда силы служить ему, помогать ему, что-то делать для него. Вот эта взаимная жертва вдохновляет, усиливает эти любовь, уважение. Это усиливается, это можно развивать, понимаете? Это нужно сознательно делать. Сначала трудно, а потом мы войдем во вкус с вами. То есть на Западе влюбляются, потом женятся. На Востоке сначала женятся, потом влюбляются. Они учатся сначала уважать. А потом, через уважение, приходят к другому понятию, основополагающему для семьи, дхарма. Вот это уже семья. Вот она начинается. Здесь еще семьи нет. Здесь еще отношения кошек и собак, говорится. Еще такой низкий уровень отношений. Здесь стабильно. Дхарма означает исполнение своего долга перед семьей, обществом, друг перед другом, перед детьми. То есть дхарма – долг. Согласно своей природе. То есть многое нужно сделать, многим нужно пожертвовать, многое нужно отдать. Сердце вложить, вообще все отдать ради того, чтобы создать что-то хорошее. Это называется дхарма, путь дхармы. Есть путь адхармы. Плевать мне на всех. Я буду делать то, что хочу. Мне плевать на всех. Разводись, разводись, мне плевать на все. Дети тоже не интересуют этот случай. Это адхарма, я не готов жертвовать. Нет. Ничем не уступлю, вот таким наступок не пойду. Эта эгоистическая любовь разрушает все, видите? То есть любовь относительно очень опасна. Я из любви к одному человеку убиваю другого человека. Из любви к своему народу убиваю другой народ. Из любви к своей стране уничтожают другие страны. Это любовь относительно называется. И она крайне опасна. И в семье выражается относительно любовь как вечные ссоры, вечные проблемы, которые решить невозможно, потому что никто не пойдет на уступки никогда. До смерти, до самой. Поэтому дхарма решает эти проблемы. То есть должна быть личная подготовка, должны быть открыты институты для мужчин и для женщин отдельно, как это было в старые времена, благородные девицы, там институты, все это было. Смеяться здесь не нужно. Это очень важно в обществе. Обучать женской культуре женщин и мужской культуре мужчин. И как нести ответственность, и как выполнять свои обязанности в семье. Как любить без чувства собственности. Это великая наука. И тогда никто вас мужа не отнимет и жену не уведет тоже. Не будет такого, в принципе, уже. Сейчас я объясню. Если для мужчины вот эти три вещи важны, он приковывает женщину крепко-накрепко себе вот этими качествами, потому что она от него все получает. И деньги, и репутацию, и положение в обществе, и дом, и детей. Если она все это получает без мужа, это чести не делает, говорят веды. Ее честь в том, что она это получает через мужа, как вдохновляющая сила. В этом ее главная роль. Она вдохновлять умеет. Она может пробуждать в нем любовь и разум. В этом ее сила и достоинство, и величие. То для женщины требуется 5 вещей, чтобы муж ни о ком больше никогда не думал. Сейчас я скажу. Но это секрет, конечно. Я проговорился, в принципе, но только для Владивостока. Хорошо, никому не рассказывайте. Первое – это женская. Женская часть идет. Первое – это функция жены. Как мы говорили, жена – та, которая указывает на высшую цель мужа, напоминает, и на его долг. Так она его взращивает, поддерживает в росте. Значит, для мужчины все просто в семейной жизни. Установите цель хорошую повыше и найдите помощницу, и все. Все будет хорошо. Не женитесь на тех, кто помогать вам не собирается. Это не жена. Это сожительница будет. Это кошка и собака. Значит, цель, а потом помощницу. И все будет хорошо. Жена напомнит о цели. Потом, когда муж разбит, расстроен сильно, угнетен, депрессивен становится, неудача какая-то серьезная в жизни. Жена меняет свою форму. Перед ним заботливая мать. Другая форма. Если муж в гневе, веда говорится, опасно гневить мужа. Да убоится жена мужа своего, это к этому моменту относится, что в гневе он может и убить жену, так и написано, то есть может потерять рассудок. То есть женщина способна вызвать такую бурную эмоцию. И как только она видит, что муж уже в гневе, уже предел наступает, перед ним послушная дочь. Оп, изменилась тут же, видите? Вот эта ее гибкость, это ее глубокий разум, она может применять, видите, она, кажется, может с пользой это все делать. Ее глубина удивительна просто. На самом деле перед ним просто послушная дочь, рука не поднимется. Он теряет всякий гнев, всякую силу, власть над ней. Такое качество проявляет друг, ни с того, ни с сего. А? И когда муж не удостоил ее вниманием, как-то забыл, может быть, по оплошности, случается, что муж будет забывать цветы на 8 марта приносить или на 9 принесет. Или сам пьяный придет на 8 марта, уже готовый, уже отпраздновал с кем-то. Я для гостей говорю это, потому что мы не пьем никогда спиртного. И если он это не сделал, то она будет довольна любым его вниманием, как сестра. Никаких упреков. Перед ним сестра. У меня есть старшая сестра. На 4 года старше меня, я знаю. Однажды это было, как мать меня упрекнула. Сегодня у сестры день рождения, а ты ее поздравил? Ну, я младше, все же для меня, я даже не помню, когда у нее день рождения. Я говорю, нет, не поздравила, она меня давай ругать, как так, эгоист такой, почему ты сестру не поздравляешь, иди поздравляй. Ну, что подарить? Ну, сам решай. Ну, ничего нет, ну как, ничего же нет, правильно, что же дарить? Ну, ничего же нет, это же обычное дело. Ни у кого ничего нет, и у меня тоже ничего нет. Подарил ей обгрызанную ручку школьную свою. Пошел, поздравил, день рождения, вот дарю тебе подарок на день рождения, все. Что вы думаете? Она на дне рождения всем показывала эту ручку и гордилась. Брат подарил. То есть сестра, она довольна любым вниманием брата. Такая у нее странная психология. И пятая ее роль – это женская любовница. Когда это необходимо, она знает тут на ногу тоже хорошо. Это все в ней есть, в женщине. В современном мире сейчас преобладает пятый уровень и первый. Но они очень странно влияют друг на друга. То есть секс и деньги. Секс и деньги. Секс и деньги. При сексуальной энергии, когда она увеличивается, сексуальная энергия в обществе, ослабевают вот эти три. Вот эти три, на самом деле, энергии главные в обществе, а эти второстепенные. То есть мать – самая главная энергия. Дочь, сестра – это чистые отношения. Любовница и жена не могут быть вместе в одной личности, но отдельно никак не могут быть. То есть сейчас упор делается на сексуальные отношения и на добычу денег. Долг – это добыча денег, а счастье – это сексуальные отношения, как можно дольше. Вот и все. И вот этой глубины отношений сейчас уменьшается, потому что увеличилась сексуальная энергия. Сейчас я немножко вас расстрою. На 5 минут, не больше, хорошо? Тяжелая тема начинается. Что же такое эти сексуальные отношения? Это не шутка. Это хуже, чем ядерное оружие. Если отпустить на волю. Вот у меня тут есть стакан на столе. Это наша семейная жизнь, ячейка. Здесь. Здесь есть содержимое, там внутри. Никто не видит за этими стенками. Ничего, это наши личные отношения супружеские. Там есть вкус воды. Мы пьем оттуда. Хорошо. Это наши отношения. Это не для всех. Сколько воды нужно налить в этот стакан? Сколько вмещает, правда? Но больше, если вы будете лить больше, перельется за пределы семьи. Если не отрегулировать сексуальную жизнь в семье, она перекинется через край. То есть, интересно, становится чужая жена. Более, чем своя. Представляете, что такое? На самом деле, больше, чем своя жена, другая привлекает. Интересней. Причина в том, что кама увеличилась, сексуальная энергия увеличивается. И как температура тела увеличивается, вы начинаете другие уже признаки сознания проявлять, вплоть до бреда, если повышается. То есть нездоровый ум или извращенный вкус. Сейчас я объясню, что такое извращенный вкус. Зубный врач... Вы на приеме. Откройте рот. Потерпите немножко. Хорошо. Начинается вот эта вот экзекуция. Но вы доверяете врачу, вы терпите, конечно, открывайте глаза, видите в лицо, а ему нравится все это. Он просто же наслаждается этим, этой болью вашей. Извращенный вкус. Вот это проблема. То есть кама повышенная, это извращенный вкус. Пониженная – это инфантильность. Это отсталость некая такая. Неорганизованность. Поэтому кама должна быть на 36 градусов тела, так скажем. Здоровое состояние. Ни много, ни мало, сколько нужно. Как соли в пищу тоже. Ни много, ни мало, сколько нужно. И вот здесь мы сейчас обсуждаем, как же кама начинает расти. Температура усиливается тело, так сказать. Нравится чужая жена. Ну, хорошо. Ну, бывает. С кем не бывает, говорится. Увлекся человек. Ну, в западном мире, в принципе, это негласный закон. У всех еще есть жена и муж, но еще есть любовник, любовница. Ну, негласный закон, он уже утвержден. И что же кама? Довольна? Ха-ха. Нет. Она никогда не довольна. Сколько вы в огонь дров не бросаете, он никогда не удовлетворится, говорится в ведах. Невозможно. Она только еще больше недовольна. Теперь-то твоя душенька довольна, а? Что ты, старый дурак? Корыто выпросил. А избу ты видел? Ну а теперь-то ты довольна, изба есть теперь. Идиот. Еще больше. Еще хуже злится старуха. Это сказка ведическая, Пушкин ее переписал. Это сказка о каме, что мужчина и женщина могут так общаться, так злоупотреблять этой энергией, что они становятся врагами, эксплуататорами друг друга и в обществе. Это все умонастроение камы. Не потому, что здесь Белый дом и Кремль, воин, а потому, что есть вожделение, неудовлетворена кама. Хорошо. Дальше что? Дальше что-то еще более интересное. Уже не привлекает вообще противоположный пол. Однополый привлекает существа. Интересно. Я вам скажу почему. Когда мужчина и женщина соединяются в сексе, то могут быть дети. Кроме того, говорится, что они не очень-то и понимают друг друга в этих отношениях, потому что разный пол, у них разные представления о наслаждении. А однополые понимают лучше друг друга в этом плане. И ответственности детей нет. Видите? Это лучше. Зачем содержать корову, чтобы пить молоко, если молоко можно купить на рынке за деньги легко? Зачем семью содержать ради этой сексуальной жизни, потом всю жизнь воспитывать детей и еще и не понимать друг друга при этом? Да гораздо лучше, с чувственной точки зрения, иметь однополый брак или вообще никакого брака. Это кама. Кама убеждает. Кама дает такую науку, понимаете, открывает новую философию жизни. При нормальном здоровом уме человек испугается. Да неужели вы шутите? Такое может быть, что ли? Но если увидите каму, вы скажете, а интересно на самом деле, правда? Почему не попробовать? Ну хорошо, все это тоже уже есть такие браки, уже детей усыновляют, решают их проблемы. Ну что, теперь-то вы довольны? Нет. Мне еще хуже стало. Я все это перепробовал, но я не чувствую счастья какого-то. Я чувствую больше неудовлетворения, раздражения. Почему в таких вот развитых странах, где материальное благополучие так высоко, столько самоубийств? Столько несчастных людей, шизофреников, столько дебилов ходит, столько потомства какое ужасное рождается. Это проблема Европы сейчас. Что не ребенок, то болезнь неисправимая просто какая-то. Это все кама. Дети начинают просто в сексуальной истерике. Все хуже и хуже, их здоровье, их разум. С поколения за поколение вырождаются. Представьте, какие ужасные вещи мы сейчас говорим. И наблюдаем, не просто говорим. Хорошо. Все же недовольны. Что же дальше? А дальше называется так. Неважно, кто перед вами. Человек, животное. Мать, отец, дочь, сын. Неважно. Со всеми можно. Я же не придумываю что-то, вы же понимаете меня хорошо. Это же все иллюстрации. Один человек вошел в ресторан. Канада, насколько помню. Не только. Таких примеров было много. Вооруженный автоматом. И уложил 50 человек. Без всякой причины. Один молодой человек в английской семье миллионеров за столом, за обедом, попросил отца купить ему машину Ford. Отец сказал, зачем такая большая машина тебе? Давай куплю небольшой Бьюик, научишься, будет Форд позже. Хорошо? Сын взревел от ярости, схватил нож и убил отца. А потом и мать, когда он закричал. Итак, эти примеры о чем говорят? Психологи занимались. Что за явления социальные? Почему растет эта вот нервозность? Вот этот гнев неконтролируемый. Откуда? И выяснили. То есть западный мир, он же вперед идет в этом отношении. А мы за ним. И все выяснили. Вывод один и тот же. Это ранняя порнография. Вот эта самая реклама, вот эти самые фильмы, забрасываются сейчас сюда, как в унитаз в Россию просто. Смотрите, пожалуйста. Наслаждайтесь, деградируйте всем этим. Это призывает человека к насилию. К наслаждению извращенным вкусом. Наслаждаться насилием. Незаконными сексуальными отношениями. Извращениями и так далее. Хорошо, все уже можно. И вот тут-то самое сложное. Последний шаг. Предпоследний шаг. Люди появляются людоеды. Удивляетесь? Недавно в Германии открыт ресторан, где можно поесть человеческой плоти. Законным образом. Донор приходит, ему платят деньги, он добровольно отдает одну почку или часть плоти, или часть печени, или легкого. Правду я говорю. Или часть кожи, что-нибудь. Ему оказывают бесплатную медицинскую помощь после этого. В ресторане готовят все это, и за хорошие деньги предлагают, и люди находятся и едят это все. Видите, не просто едят что-то, а кого-то едят. Это еще какое-то чувство, понимаете, особое. Кого-то съесть. Как в древнем племени каком-то там Бенгибу съедают деда, когда ему 90 лет. Потому что считают, что это любимый дед, считают, что мудрость перейдет с этой плотью вам. И это философия того самого ресторана. Говорит, что вы получаете с клетками этой плоти человека его энергию. Таким образом, становитесь сильнее и мудрее. Это для здоровья очень полезно. Есть реклама. Он открыт официально, этот ресторан. А в Китае консервируют эмбрионы человеческие и продают. Это все признаки нынешнего века, когда кама становится бесконтрольной. И у человека проявляются странные вкусы. Не так давно, ну, в принципе, уже время прошло какое-то, в Петербурге появился один человек. Обаятельный, красивый, образованный и так далее, по всем статьям, молодой достаточно, людоед. Он съел две женщины, приглашал их в дом свой, они ему доверялись, насиловал, убивал, затем разрежал на части, за месяц съедал. Весь город перепугал. По телевидению Зоров говорил, женщина, осторожно, не знакомьтесь сейчас ни с кем. Идет розыск. Очень опасный человек, крайне опасный человек. Был пойман. Его также исследовали, опрашивали психологи. судьи и все остальные. И в конце концов сказали ему: ну, мы сожалеем о вашей жизни, что вот такой конец, ваши высшие меры наказания. Вы тоже сожалеете, конечно же. Ну, к несчастью, это так. Вы молоды, полны сил, но ваша жизнь закончилась на этом. Он улыбался и говорил: вы меня никогда не поймете. Если меня сейчас отпустите, я буду делать то же самое. Это наслаждение ни с чем не сравнимое. Это называется кама. Мы ужасаемся: ну как, откуда? Но если нам поднять эту каму искусственную, мы скажем: а интересно, тот же человек может изменить свое мнение. Видите, какая опасная энергия. Опасней смерти, говорится. Вы умираете, но рождаетесь заново. Но кама убивает вас, в самые низы сталкивает животного существования, говорится в Ведах. Это такая вот тяжелая сейчас тема, которую мы затронули. Тема вожделения или кама. Поэтому, говорится, нужна семья. В семье нужно удовлетворить свои чувства, регулируемое, чтобы не выпускать за пределы этот джин из бутылки, не отпускать. То есть так гармония в обществе воцаряется. Как, скажем, в Коране, в исламе нет понятия отречения. Мужчина не принимает там монашество, потому что считается это безнравственно. Неженатый мужчина, он будет жить безнравственно, поэтому он должен жениться. Узаконить эти отношения и с ответственностью это принять. Брак, а значит, любовь с ответственностью. Тогда это признается какой-то человеческой любовью. Итак, дхарма означает великая жертва. И затем на седьмом уровне вы чувствуете, что вы больше независимы от состояния тела. Вам не важно, старый вы или молодой уже, духовная дружба. Вы понимаете, что я не мужчина и не женщина. Я духовное существо. И муж, и жена. Одной природы мы, внутренней. Разница только в телесных обозначениях и психологии. А душа-то та же самая. Мы добираемся до глубин сознания. Тут вообще не идет речи ни о разводе, ни о совместимости, ни о совместимости. Ни о чем. Все поглощается, все очищается. Это называется настоящая любовь, настоящая семья. Создана все в основе. Это начало великих династий. Итак, на следующем уровне уже это кончается любовью. Видите, влюбленность, уважение, любовь. Брак начинается с уважения и дхармы. Вот эта часть называется браком. А вот эта часть – попытка найти какой-то язык, попытка создать какие-то... То есть у нас мы ищем дело с попытками образовать семью. И усилия, попытки, но еще семьи как таковой мы не создали в России, сильной семьи. Возможно, есть какие-то примеры отдельные, но в целом нет. Теперь будет тема специально для женщин. Мужчины должны закрыть уши и глаза. Где-то на полчаса, хорошо? Только не усните. Я знаю, что будете все подсматривать и подслушать, поэтому вам тоже будет интересно. Тема любви для женщины. Сейчас коснемся этой темы. Счастье. Где оно? Я буду здесь описывать такие аллегорические, поэтические отношения, которые преподносятся ведами. Первый уровень любви, он низший. Описывается отношение Камадева. Камадев – это бог любви в ведах, скажем. В западном эквиваленте это Купидон. И его жена Рати. Рати означает «привлекательная». То есть есть желание, и есть кто-то привлекательный, и они работают вместе. То есть кама и рати вместе, два супруга. Это вспышка любви, как мы говорили, а потом остывание. Она вспыхивает, переворачивается все вверх дном и уходит. Вот такая кратковременная любовь, сильная. Как Анна Каренина, такие примеры есть. Ромео и Джульетта, возможно, к этой категории, то есть, возможно, к другой. То есть вспышка. Второе. Олицетворяет Индра, царь небес, и супруга его Шачи. Индра означает господское мужское начало, подчиняющее, безусловно, безапелляционно. А Шачи – покорность. Если мужчина чувствует себя господином, ему нужна Шачи, покорность, которой можно говорить, управлять, быть недовольным, делать замечания, иногда даже пинать, но она все равно любит своего господина. Такие господские отношения семейные. Эти два уровня, в основном мы замечаем, что вот люди ищут какой-то вспышки любви, а потом они пытаются бороться в браке друг с другом на этом уровне. Потому что не все шачи, но индры сейчас все, и мужчины, и женщины. большей частью такой характер. Третье описывается Ямарадж. Ямарадж – это божество смерти и супруга его Ями. Они как брат и сестра. Они очень сильно привязаны друг к другу. Сильнейшая, максимально сильная привязанность до такой степени, что если один умирает, другой тоже жить не может. Умрет обязательно другой. Знаете, вот нам нравится, людям нравятся такие истории про лебедей. Если охотник убивает одного лебедя, другой тоже жить не будет. Он летает, плачет, потом он разбивается рядом где-то. И люди пишут об этом песни и поют. Говорят, вот это любовь, вот такой хотим любви, такой вот силы любви. Это третий уровень Ямарадж. Четвертый уровень – уровень Брамы. Брама и Сарасвати. Сарасвати – это богиня учения. А Брама – творец Вселенной. Высшее творческое начало – это тело чистого разума, так скажем. Сарасвати – это энергия знания. Это общение платоническое, потому что творец не нуждается в жене, чтобы производить потомство. Он творит из частей своего тела. Он самодостаточный. Но общаясь с Сарасвати, он именно вдохновляется этим творчеством и находит все новые и новые возможности в себе. Это Сарасвати Брама. Творение. Очень плодотворные отношения. Пятое. Шива и Дурга. Дурга – это вся материальная природа. Привлекательна во всех отношениях, со всех сторон вообще. Вся материя. И тонкая, и грубая, во всех ее проявлениях. То есть очень мощное такое женское начало, могущественное, влиятельное, крайнее. А Шива значит все благой, благословляющий все ее стороны, не подавляющий ничего. То есть это как два духовных учителя общаются обменом духовного знания. Счастливы уже на духовном уровне обмена эти существа. Шестой уровень – это Вишну и Лакшми. Вишну – значит все поддерживающий, а Лакшми – это богиня удачи, богатства, славы, таланта, фортуна, то, что называют на Западе, Лакшми. Она уполномочена всеми энергиями, возможными и невозможными. Она обладательница всех энергий. Он же обладает ей. Сейчас я объясню. Мне нравятся ваши деньги, но вы не очень. Можно я с вашими деньгами буду общаться, хорошо? Если мне нравятся ваши деньги, а вы не нравитесь, это называется оскорбительное отношение. Мне нравится ваша красота, но вы мне не очень интересны. Еще одна позиция странная, правда же? Красота привлекает, но за вас ответственность не беру. Нет. Но если вы любите личность, автоматически все атрибуты присутствуют в этом. Хотите вы или не хотите этого. Здесь отношение Лакшми и Вишну. Она проникает в его сердце покорностью, не господской, а любовной покорностью. Покоряет его сердце, побеждает его любовью. И от него получает все возможное. Есть сказка такая русская. Морозко. Помните? Когда старуха отправляет старика с его-то дочерью в лес, пусть замерзнет там эта красотка. Не хочет она ее, потому что у нее есть своя дочь, которая замуж не может выйти из-за нее. И он отправляет в лес на смерть верную. И старик ее там в сказке оставляет под елью зимой в лютый мороз. И приходит там Дедушка Мороз. И смотрит странно. Хорошая вроде девушка. Хорошее качество, красивая, молодая. Что он тут делает? И он ее проверяет. Сейчас скажу, как нужно проверить женщину одним вопросом. Тепло тебе, девица? Тепло тебе, красавица? Ну, холодно же. Он что спрашивает-то? А? Вот спроси женщину, все хорошо у тебя? Да что хорошего и прочее, прочее, прочее. Женщина всегда чем-то будет недовольна. Я самая несчастная в мире и прочее. Это проверка. Все ли хорошо? Ты довольна? Ты счастлива? И она ему говорит, да, батюшка, тепло. Нет, надо проверить, странная девушка. Он усиливает мороз, а теперь тепло тебе, девица, красавица? Тепло, теряет сознание, батюшка, замерзает, да, тепло. А, это настоящая, да, настоящая женщина будет. Надо благословить ее, с подарками отправляет, там, с золотом, с серебром, домой, с приданным. Старуха видит такое дело, да, надо свою дочь туда же посадить. Ты куда свою посадил, туда же ее посади под дерево, хорошо? Пусть приданое возвращается тоже. Сидит она там в полушубках с запасом пищи, конечно же, вот, ждет подарков. Тут мороз приходит, тепло тебе, девица, красавица. Ты что, старый хрыч, сдурел, что ли? Какая холодина на улице. Ну и на свиньях ее отправляют замороженную тут. Это сказка такая. Так вот, Лакшми означает удовлетворенная, просто потому, что находится у его стоп. И перед ней будет мужчина все поддерживающие силы. Это огромное могущество дает человеку чувствовать, что вот рядом есть такая спутница. Вот такого уровня предания, преданности. И седьмой уровень считается наивысший и необъяснимый. Это уровень Кришны и Радхи. Кришна, значит, все привлекающие. То есть все привлекающие, значит, обладающие всем. Всеми достояниями обладает. Всем богатством, всей славой, всей красотой, всем, всей силой, всем отречением, всей славой, все шесть достояний у него. Все под его контролем. Это его энергия личная. А Радха — это интересное слово. Послушайте внимательно. Бескорыстное, чистое, непрерывное, преданное, любовное служение. Вот так можно описать слово Радха. То есть все благой принцип служения. Считается, что это любовь наивысшего порядка. Она пронизывает все миры и все живые существа. Это основа всего. Даже бабочки играют в эту любовь. Все играют в любовь Радхи и Кришны. Ей нет описания, нет причины, нет начала, нет конца и границ. Это вселенский принцип Радхи и Кришны. Все в этом мире привлекательно только потому, что это называется принцип Кришны, привлекательность. И он поддерживается служением. Не совершая служения и жертвы, мы теряем интерес к жизни. Кажется скучно и непривлекательно. Но как только мы становимся Радхой, как тут же мы видим, все озаряется светом и привлекательностью. То есть это чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение. Считается, что вот эти две вещи, то есть три вещи – доступны человеческому опыту, обычному. Здесь нужно трудиться. Здесь нужно слушать. Здесь нужно проявить качество. А здесь нужно просто слушать, медитировать. То есть в сердце у нас дремлет любовь вот этого порядка. У каждого из нас. Это дано каждому человеку. Мы не можем испытать точно такую же божественную любовь, но можем быть близко ее, наблюдать и переживать точно так же, как мы переживаем кино, сериалы, как там люди влюбляются, женятся, что там происходит. Начинаем переживать эту жизнь, просто наблюдая и слушая. Поэтому в Ведах говорится, что человек должен научиться слушать о Радхе и Кришне, о Вишну и Лакшми, о Сити, Раме, о Лакшми, Нараяне. Это мужской и женский принцип одновременно. То есть божественность – это мужской и женский принцип. Он отражается и в нашем мире. Отсюда понятно, почему есть мужчины и женщины. И чему мы должны научиться. Любовь – значит минимум два. И высший обмен любови – это в Боге находится. Поэтому возлюби Бога – очень важная заповедь. То есть Бог, мужчина и женщина одновременно. И там между ними идет обмен вечный. Вот эта любовь, она распространяется на все миры. Называется снег. Если вы любите Бога, вы любите все и всех, все его энергии. Вы всем узнаете его, во всем видите его, на каждом шагу. То есть все проникающий, все привлекающий принцип. Все подчинено этой энергии. Итак, практика такова, что мы пробуждаем в себе вот эти внутренние энергии. И источник счастья находится в нашем же собственном сердце. В дремлющем состоянии. Его нужно просто пробудить, как мы пробуждаем человека спящего по имени. Даже называя имена божественной природы, мы можем вспомнить и увидеть, и почувствовать все это. Однажды я видел одну сцену в Индии, в Джаганнатхапуре, насколько я помню. Змей выбросили на дорогу. Кобр. Заклинатель змей. Так делают, выбрасывают их на дорогу. Люди сразу все останавливаются. Это шоу. Так зарабатывают они. И эти змеи, они видят людей, они начинают беспокоиться, вставать в боевую стойку. Опасно. Настоящие кобры. Люди на почтительном расстоянии, со страхом относятся. Я встал на какой-то прилавок, чтобы увидеть, что же там происходит, что тут за люди. И затем этот человек, хозяин кобры, начинает громко повторять какие-то мантры, пронзительные звуки такие создавать. И кобра оп, и цепенеет. И не только кобра. Мы все тоже оп, и оцепенели. Я вам правду говорю, я просто потерял всякую волю. Звук. Все, в другом измерении оказался. Эту кобру можно брать руками, пока эти мантры произносятся. На шею вешать, все что угодно. Она потеряла волю вообще полностью. Тут же бросают ее на землю, прекращает говорить мантры. Тишина, звуки машин, голоса людей. Кобра оп-оп-оп, снова-снова начинает искать какой-то выход, подниматься в боевую стойку, разгневана. Опять мантры начинаются, опять кобра оп, замерла. Все, опять берете ее. Мантры, звук. Есть такие технологии, когда людей излечат прямо вообще мантр. Мантра означает, ман – это ум. Тра – это очищение. То есть вы можете переключить ум в другое измерение просто звуком, говорится. Как в радиоприемнике. Поскольку есть много всяких волн, много информации, вы просто должны настройку сделать. Информация сама пойдет туда. Поэтому если вы управляете умом при помощи мантры, можете получить знания, недоступные обычным людям, если просто настроить ум на другую волну. Вот и все. То есть эти измерения сейчас здесь. Как, например, в русских ведах говорится, что есть миры, а есть мерности. Миры – это что-то подобное таким виноградным гроздям. Вот один мир, другой. Тут же рядом, параллельно они могут вот составляться, как виноградная гроздь. Вот такие галактики, вселенные, скажем, или квартиры, какие-то замкнутые пространства. А есть мерности. Это когда у вас в одной матрешке и еще одна матрешка. Измерение другое. Как у нас физическое тело, есть тело чувств, тело ума, тело разума, и так их там много всяких измерений внутри нас. Также Вселенная устроена, есть такие миры. И поэтому говорится, вот сейчас здесь мы сидим в зале, слушаем, кресло, сцена, свет, все организовано. В другом измерении, вы увидите, здесь река течет, и лес, и поляны красивые земляничные цветут. Это другое. А в третьем измерении, здесь же вы увидите другую картину совершенно, море бушует. И так далее. Это измерение. И в ведах насчитывается огромное количество измерений снизу вверх, которые даже нам и не снились, похоже. И говорится, чтобы перейти в более высокое измерение существования, нужно оставить это измерение. То есть умереть здесь и родиться там. Описывается при помощи реинкарнации, этот переход возможен. То есть мы путешествуем в этом мире при помощи реинкарнации, смены тела, типа тела. С низшего на высшее. Бывает и наоборот, с высшего на низшее, но лучше вперед двигаться. Но другое настроение интересное. Можно не оставлять тело, говорится. Можно перейти в другое измерение. Как? Думать об этом, слушать об этом измерении. И честно выполнять свои обязанности. Все. Два условия. Если вы слушаете о Боге и честно выполняете свои обязанности, вы перемещаете свой ум и свое сердце в другое измерение. Вы видите то, что не видят другие, чувствуете то, что не чувствуют другие, вы создаете то, что не могут создать никто. Вы делаете простые вещи, но вы могущественны, потому что все остальные делать начинают то же самое. Что вы это делаете в великом счастье, в великой любви. Потому что в этом мире единственный дефицит – это настоящей любви. Если вы получаете эту любовь, то весь мир в очереди встанет и будет с протянутой рукой просить, дай чуть-чуть. Это естественно, это притягивает, это необходимость просто. Любви океаны, говорится, безгранично, а мы ищем хотя бы крошку любви здесь. Знаете, такой пример, человек в пустыне от жажды умирает уже. Хочешь воды, ему говорят? Да, я погибаю просто, дайте воды. Давай руки протягивай. Он протягивает руки, и ему выдавливают каплю. Вот вода, пей. Еще хуже, видите? Еще хуже мне стало вообще. Мне нужно много воды. Ну, это разве вода? Нет, это же вода, пей. Нет, я не удовлетворюсь каплей. И представьте, мы всю жизнь вкладываем в свои усилия совершенно. И в семью, и на работу, и детей. А что мы получаем? Каплю счастья за все это. Я разочарован. А это вся моя жизнь. Это цена моих усилий. И новое поколение даже не знает, чем я занимался, что я там воевал в Второй мировой войне, и кого эти ордена уже не интересуют. Нет, никого не интересует. И что я за Ленина был, за Сталина, это никого же не интересует, все это ушло в прошлое. Нет оплаты за твой труд. Тебя никто уже не помнит, все уже думают по-другому. Приезжаю как-то однажды домой к родителям. Вижу отца, давно не видел. Переодевается отец, я вижу, у него на груди на левой стороне наколка «Сталин». Ребенком я этого не замечал, вдруг заметил «Сталин» на сердце прям. Я понял, что я уже никогда не пойму своего отца. Я не переживу этих отношений. Нет этих отношений со Сталиным. Все ушло в прошлое. Все эти ценности уходят. И человек чувствует, что он прожил жизнь, но никто его уже не понимает. И никому уже не интересен. Время другое. Информация другая, техника другая, компьютеры появляются, технологии новые. Молодые уже все умеют, а я, оказывается, остался ни с чем и в невежестве полном. Снова необразованный. Хотя многому учился и многое сделал. Поэтому постепенно мужчина и женщина исчерпают свои отношения. Как ракета. В ней много ступеней. Первая ступень, вторая ступень, третья ступень. Тут капсула. Вот тут душа находится. И первая ступень – это кама, вожделение. Она выгорает в отношениях мужчины и женщины. Так, выгорает. Там дети, обязанности. Она прогорит все это. И отбрасывается. Она больше не нужна в какой-то момент времени. Все, забудьте об этом. Потом вторая ступень начинает работать. Эмоциональная. Потом интеллектуальная. Уже осмысление своей жизни. И в конце концов достигается назначение там. Эти вещи, низшие энергии, нужны для того, чтобы оторваться просто от земли. Большой выход энергии будет. Потому что земное тяготение кама очень сильна. Преодолеть ее нужно, выжить ее в семейной жизни именно. Именно в долге отработать ее. Легкой жизни не бывает. Не ищите дешевой жизни. Часто спрашивают меня, есть ли у меня вторая половина. Вот я где-то читал, что у каждого человека есть вторая половина. Вот знаете, какая половина? Вот такая вот, настолько вот гармоничная. Вот точно совпадает. Просто, знаете. Вот ну идеально. Вот сейчас я покажу как. Вот я, а вот моя вторая половина. Смотрите, как удачно вообще. Как совпадает. Вот так, как хорошо, видите, вот, семья, полный комфорт. Вот такая половина есть у меня? Есть, сейчас скажу, как сделать. Берете одну половину, ненормальную. Они же все эгоисты молодые, они любят, конечно, но они еще эгоистичны. Вот такая у них половина первая, вот такая форма ее характера. И другой, вот такой, скажем. Как-то надо их сочетать. Ну и находим зацепку какую-то. Вот так вот. Вот брак начался. Все. Вот такое сочетание у них. И теперь каждый день нужно выполнять свои обязанности. Вот так ломая суставы, там, скрипя, сдирая когти, там, кожу, искры, пламя. И в конце концов такая будет гладенькая, такая красивая, приятная галька, обточенная. Все, получайте свою вторую половину. Заработали. То есть заслужить нужно это. То есть женщина получает мужа, какого заслужила. То есть не должна сетовать. Кроме этого, кто-то может сказать, да, вы даете такие знания, вот у меня такая ситуация в семье, на работе или в моей жизни, вот как это все, я несчастная, как, что мне делать, у меня нет таких обстоятельств хороших в жизни. Не говорите глупостей, не так все. Если я упал в том углу, я не могу подняться в другом углу. Правильно? Вот там, где упал, оттуда же поднимайся. Вот это твое положение самое лучшее, в котором мы сейчас находимся. В каком мы сейчас находимся, оттуда мы должны подниматься. Вот в той семье, в той деятельности, вот в тех обстоятельствах. Это нам дано для того, чтобы улучшить. То есть счастья в семейной жизни в этом мире нет. Это все мудрецы говорят прямо. Нет в этих вещах счастья. Его нужно привнести сюда из своего сердца, своей жертвой. Потому что дети, муж и жена с точки зрения кармы – это ужасная вещь вообще. Муж – это тот, кто, та, которая умерла в прошлом, думая о муже, стала мужем в этой жизни. А он думал о жене, стал женой в этой жизни. Вот и все. А дети – это не что иное, как наши, тем, кому мы должны в прошлой жизни были. Мы им задолжали в прошлой жизни, а рождаются у нас, забирают все это. На образование, на пищу, там, полноправным образом. И мы платим всю жизнь. Это просто карма, это жесткий, бесчувственный закон. И что же мы должны? Мы должны туда внести любовь, и тогда это имеет смысл. Куда мы принесем эту любовь божественную, то и будет иметь цену. Вот весь секрет счастья. Это наш вклад, наша жертва. Это не просто мы ждем с неба какого-то чуда, упадет любовь сверху, вот и все, я счастлив. Бесплатно не бывает, дешево не будет. Нет, это будет труд. И кроме этого, я еще сейчас кое-что скажу, вы уже устали, но нужно закончить эту тему, потому что завтра уже будет все у нас другое. Мы обещали сказать практичные вещи. Есть четыре типа людей. Мужчин и женщин. Это тоже важно для того, чтобы понять, какие сочетания находить правильные. Это называется на санскрите варна, профессия. Профессиональная склонность, она тоже отличается качественно. У нас разные склонности и вкусы к деятельности. И в семье это тоже важно, потому что не все варны сочетаются хорошо, а какие-то очень хорошо сочетаются. Представьте человека. Вот такая вот форма. Я художник, вы знаете. Я могу рисовать людей, видите. Ну вот так. Это образ тела общества. По образу и подобию. Есть голова общества, руки общества, туловище, живот и ноги общества. Четыре части. Четыре варны. Четыре профессиональных уклада. Бывают смешения. Ну вот классический пример. Голова – это интеллигенция. Интеллигенция. Это учителя в обществе, священники, философы, врачи некоторые. Руки – это управляющий класс. И воины. Управление, администрация и военное дело. Это совсем другие характеры, абсолютно отличаются от предыдущих. Живот – торговые сословия, бизнесмены, земледельцы, землевладельцы. Они обеспечивают все тело питанием, так сказать. Занимаются торговлей. И опора всех этих классов – это ноги, рабочий класс. Рабочий класс. Они отличаются качественно. Интеллигенция принадлежит гуне благости. Добродетели, благости. Качество. То есть мир, покой, медитация, глубокое знание, ощущение счастья внутри. Они осознают Брахман, дух, как минимум. Вездесущую, поддерживающую силу, они всегда с ней связаны. Поэтому они проявляют мистические способности, видят будущее, исцеляют людей, лечить могут, знают философию, могут давать хорошо советы, знают науки, обучают хорошо. То есть они бескорыстные, наиболее бескорыстные люди в обществе. За деньги за свой труд не берут, иначе теряют качество. Это добродетель. Только пожертвования берут, все. Не назначают никакой цены. И они эффективны, когда спокойны. Когда все очень спокойно, мирно и гармонично вокруг, все. Они максимально эффективно мыслят. То управляющий класс, воины, они как раз эффективны, когда ситуация экстремальная, опасная. Вот тогда они в полную силу, неожиданно для себя, делают чудеса какие-то. Это защитники, бесстрашные люди, их невозможно победить. Можно только убить, но победить нельзя. Не сдаются ни при каких обстоятельствах. Они неизменно веселы, они наиболее красивы в обществе, яркие, привлекательные, красиво одеваются, у них яркая культура и речь. Это воины-администраторы, бесстрашные, позитивные люди, настроенные оптимистично. Если даже дадите ему нос, он не расстроится, он только вдохновится. И тут уже вам не сдобровать такого вдохновения, он силу имеет и решимость. Кшатри, этот воин, очень могущественный. Они управляют обществом и рискуют жизнью ради того, чтобы установить справедливость здесь, это герои. Бизнесмен – это дети хитрой матери, их называют в народе. Как однажды великий Акбар спросил Бирбала, своего советника, первого премьера, скажи, почему торговцы называют в народе дети хитрой матери? Мне кажется, ненормальные, обычные люди. Они ехали на прогулки на лошадях в это время по дороге и обсуждали эту тему. Поскольку Бирбал крайне мудрый, Акбар часто с ним спорил, обсуждал какие-то темы и доказательства искал, того или иного вопроса. И Бирбал говорит, я попытаюсь тебе доказать, что это правда. Что не дети, а хитрые матери. И тут навстречу шли торговцы. с повозкой, с чечевицей на рынок идут продавать. И Бирбал говорит Акбару Великому: вот спроси у этих добрых людей, что они везут и куда. Ну, там видно, что чечевицы эти идут на рынок, а спроси. Акбар подъезжает, тут экскорт, представьте, императорский экскорт останавливается перед торговцами, торговцы замирают, Акбар великий. И он спрашивает: что вы везете, дорогие, и куда? Ну, то, что вы видите, то и везем. Ну да, а что это такое? Ну вот, то, что вы хотели назвать, это и то, и самое. Странно. И как он ни пытался, не называли. Они думали, какой-то подвох. Они думали, не нужно отвечать. Они были осторожны очень. Это же чечевица. Ну да, вот как вы сказали, именно так. Они так и назвали это слово чечевица. Ну точно, дети хитрой матери, он сказал, и ушел. То есть это люди могут сделать деньги из воздуха буквально. Это очень предприимчивый, расчетливый ум. Они могут быть жадными, могут быть расчетливыми. Это не грех для них расчетливость. Жадность плохо, а расчетливость хорошо. У меня один мой знакомый стал очень богатым человеком. Ну, очень сейчас богатый. У него магазины по всему миру, из-за границы, и здесь. А с чего начинал-то? Да вы просто посмеялись над ним, если увидели, с чего он начинал. Он в школе-то плохо учился. Видели его часто на речке, там камешки перебирал. Вот и все. И предметы плохо знал. Даже пишет неграмотно до сих пор еще. Закончил школу, пошел на речку снова, камешки перебирать. Каких-то дощечек там нарезал, фанерок. Положил туда камешки, наклей, лаком покрыл, посыпал каким-то песочком, написал имя города и стал продавать. И теперь он, я не знаю, несусветный богатый человек. Куча магазинов. Он сделал из камней на речке себе бизнес. То есть это определенная природа. Видеть, как можно делать деньги. Из ничего, буквально из ничего. Операции какие-то, только, знаете, какой-то вот трюки какие-то. Раз, и деньги, и откуда? Никто не знает как. Разум такой. Они хитры по своей природе, хитро умны. Но при этом у них есть высокая нравственность. И вкус к культуре, красоте, к дорогим, красивым вещам, ценности, вот эти материальные, они поддерживают. Это меценаты хорошие также, филантропы. И рабочий класс – это поддерживающая сила всего общества. Они просты. Они не умеют делать деньги, они не могут управлять обществом, рисковать жизнью, не обладают большими знаниями. Но они великие помощники, поддерживающие силы. Так вот, в браке варна должна сочетаться так. Женщина должна быть либо одной варны с мужем, либо ниже, но никак не выше. Иначе будут сложности в семье. То есть муж либо одинаковой варны с женой, оба они к классу интеллигенции относятся, или к классу управляющему, или к такому классу, или к такому классу. Или муж к этому классу, женщина к этому классу. Это допустимо. Он и может контролировать интеллектом большим, управлять. То есть он как решающая сила должен иметь либо равные с ней интеллектуальные качества, либо выше, но не ниже. Это одна из причин, почему браки рассыпаются через какое-то время. Тоже вроде бы и хорошо, и уважали, и любили, и все. Но вот, тем не менее, неудовлетворенность, потому что не совпадают эти варны, эти отношения. Это до сих пор в природе существует, есть смешение этих варн. Это отдельная тема, лекция. Просто упомяну ее для того, чтобы мы имели представление, как это в браке происходит. Здесь мы должны остановиться. Много информации уже. И вопросы. Можно сосредоточиться на вопросах. Похоже, записки от одного или двух человек у нас все. Итак, много вопросов. От нескольких человек. Я думаю, это будет интересно. Тема семьи неисчерпаема. Хорошо. Как забывать обиды? Актуальный вопрос. Обиды забыть невозможно для женщины. Есть такая пословица на Западе: не обижайте женщин, они этого никогда не забудут. Забыть невозможно. Нужно пережить более высокое состояние. То есть в прошлом цивилизация была более как бы духовная, более религиозная, люди знали, как с этим быть. Они умели еще общаться с Богом. Такова традиция. Сейчас западные институты провели исследования. Мичиганский университет, какие-то еще. Сколько времени обычно средний американец проводит в духовной медитации? Вот именно получает откровение. Вот с Богом связь чувствует. И прежде они выяснили, что это бывает в крайних случаях, оказывается, вот такая связь возникает, в трудностях больших, когда угрожает что-то жизни, здоровью или развод, потрясение какое-то. Тогда человек начинает обращаться с большой силой. Там церковь идет или дома. И получает эту связь. Но в среднем за всю свою жизнь это продолжается примерно 15-20 максимум минут. В духовной жизни у человека. 15-20 минут. Что это означает? Что люди становятся беззащитные и уязвимые. Это одна из вещей, проблем. Не могут забыть обиды. А знаете, какая женщина должна быть, написано в Ведах? Похожая на утку. Представьте, вот тут у меня на столе утка сидит. Ну что она делает? Она кря-кря-кря-кря. Вот так себе ведет, правда? Ну, утка. А у меня есть ведро воды. Я сзади подкрадываюсь к ней. И накрываю сверху ее. Вот так водой просто. Что она будет делать? Кряк, 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 кряк. Ничего, все точно. Вот эта женщина. Вот такая она должна быть. Это идеал такой. А мужчина как лотос. Опустите ее воду в грязную, подержите там, вытаскивайте. Чистый остается. Вот такой неуязвимый ум. То есть ум человека должен быть трансформатором. Слышите плохие вещи, а трансформируйте в хорошие. Не наоборот только. Как огонь. Бросаете мусор, он сгорает и чистый. Вот она, медитация. Вот почему нужна духовная практика. Очищать ум, мантра. Есть такой анекдот. Человек пошел по-большому в поле и справился со своей нуждой. Удачно, успешно, все хорошо. Повернулся и удивился. Какая нечисть, боже мой. Как отвратительно. Что это такое вообще? Это из меня, что ли, зашло? А испражнение очень удивились. Чего ты так возмущаешься вообще? Еще вчера мы были прекрасными свежими продуктами, пообщались с тобой одну ночь, во что мы превратились, посмотри. И ты нас презираешь после этого? То есть трансформация, видите, какая? Как Будда сказал ученикам: а вы не поняли мое учение, в конце жизни он сказал. Потому что его же отравили, Будду, ну, невольно отравили его. А Будда говорит: благословите этого человека, который меня отравил. Это последний человек, который меня накормил вообще, он меня с любовью накормил. Она говорит: нет, Будда, мы проклянем этого человека. Он отравил Будду. И он сказал: вы не поняли моего учения. Будде дадут яд, а из Будды зайдет любовь. Так что, пожалуйста, нужна духовная практика. Я не знаю другого метода. Я не знаю, как это сделать. Нет другого метода. Не нужно никаких гипнозов, не нужно никаких искусственных вещей. Нужно обрести связь, духовную связь. Человек без связи с Богом – ничто. Он очень слабый становится. Даже обиды простить не может. А это очень важно, потому что и мы обижаем, и нас обижают. Прощайте, прощены будете, говорится. Ведь мы же тоже обижаем кого-то. Это же неизбежно. И так же, как мы должны простить, и мы ожидаем, что и нас поймут и простят в какой-то момент времени. Это взаимно должно быть. Не только муж ошибки совершает, но и жена ошибки совершает. Все ошибки совершают. Прощение – это один из принципов поддержания мира и порядка, и счастья. Как я сказал, дешевых рецептов не будет. Нужно потрудиться. Но не пожалеете. Угу. Надо ли прощать измену мужу? Хорошо, мне вот интересно к залу обратиться, к женщинам. Надо прощать или не надо? Кому как? Надо или не надо? Придется, надо. Иногда надо, иногда не надо. Сделать так, чтобы ее не было. Верно, это лучше всего. Но если все-таки здесь говорится, нужно ли простить? Первое, что нужно сделать, простить. Это первое. Второе, я уже не знаю, третье. Но первое, да, мой ответ. Храните семью, как зеницу ока. Семья важнее, важнее всего. Сейчас, в данном случае, это важнее всего семья в обществе. Конечно, если мы говорим какие-то хорошие вещи, и вы думаете, хорошо, буду делать, вы будете делать, да. Многие разумные будут что-то хорошее делать, понятно. Но а если не поддерживает партнер, а если он вас будет эксплуатировать, думает, очень хорошо, теперь будете послушны, все прощать. Вот духовная практика у вас. Нет, не позволяйте себя эксплуатировать. Вы должны передавать знания. Прежде всего, знания. Например, в Мурманской области мы открыли одно кафе в 90-х годах. Специально, чтобы кормить людей голодных. Ну, тогда было, помните, перестройка, 90-е годы. Очень было тяжело там. Пенсионеры не имели ни денег толком, ни поддержки. И мы открыли такую столовую. И каждый день приходило 150 человек и ело там. Вегетарианскую пищу, освященную. Это была наша благотворительность. И власти нам даже помогали в этом. Очень хорошо. Через год я приезжаю туда. И мне говорят, кто там работает, трудится, не покладая рук, за бесплатно. Они у нас жалобу написали. В исполком мэрию там-то. Я говорю, как? Жалобу на нас? Почему? Ведь мы же помогаем. Ну, в чем дело? Какие-то ошибки или что? Обидели кого-то? Нет, говорит. Они написали письмо. Мясо не дают. Видимо, мясо-то себе берут, понимаете? Нам только они гарнир выдают. Это же все гарнир, у них это же не пища. Без мяса все гарнир называется, знаете мне. А пища – это мясо. Они думали, смотрите, вот сколько мы тут едим, мясо ни разу не положили. А где мясо? Ну, понятно, где. Они его себе забирают, все ясно. А нам крупы и все. Что делать? Что делать? Что делать? Как что делать? Вы должны им давать знания, прежде всего. Тогда не будет таких жалоб. То есть благотворительность, потом ее нужно эксплуатировать, понимаете, без знания. Самое главное благотворительность – сначала дать образование человеку. Что это за пища, почему и как, и для чего мы это делаем вообще. Вот это пример. Также и в семью прежде всего нужно принести знания. Ну, насколько это будет возможно, это уже будет видно. Но в любом случае, если вы сами приняли знания, вы повлияете на всю семью очень могущественно. Кто-то встал на путь добродетели по-настоящему, пройдет через три испытания. Первое – осмеяние будет. Ну все, хватит, давай снова пойдем выпьем, покурим там, съедим что-нибудь, или там развлечемся, или прям дома устроим оргию какую-нибудь, как раньше. Говорите, нет, 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 спасибо, нет, я уже это не делаю. Будут смеяться, да брось, брось, давай вместе, ну как раньше, ну что, ну. А потом начнут злиться. Ты всерьез, что ли? Ты что, выше нас хочешь стать? И гнев будет, преследование начнутся. Но затем, когда на самом деле этот образ жизни разовьет качество внутреннее, вы будете сиять, ходить, они будут восхищаться. Они будут всем говорить, это мой родственник. Видишь его? Это мой родственник. Гордиться будет этим. Но нужно потерпеть, опять же, не все сразу. Сначала будут смеяться. Потому что ты же такой же Вася, как и был, ну как раньше, ну что? Что ты себя строишь вообще? В своем отечестве пророка нет, но тем не менее пример очень могущественный. Что, любовь ушла, здесь также пишется. Любовь ушла, должно остаться уважение. То есть, я думаю, из лекции вы поняли многое. Другое дело теперь это воплотить на практике. Сейчас нужно получить умственную, интеллектуальную нагрузку, почитать книги хорошие, погрузиться в философию вед. Очень важно это. Очень важно осмыслить жизнь Вселенной, жизнь человека. Как вы относитесь к передаче «Дом-2»? Чему хорошему в кавычках она может научить наших детей? Ни разу не видел «Дом-2». Даже интересно стало посмотреть, что же такое. Не видел, к сожалению, не смотрю такие передачи. Нет времени у меня. на Дом-2. Почему женщины пытаются доминировать над мужчинами? Они не пытаются, они уже доминируют. Мужчины уже проиграли, я же вижу. Посмотрите, какие женщины сияющие сидят. И какие мужчины. Мужчинам нужно сейчас дольше времени, чтобы переварить информацию и какой-то вывод сделать. А женщины сердцем сразу чувствуют. Они превосходят сейчас. Они могущественнее стали. Уже матриархат установился, на самом деле. Вот представьте, если еще женщины будут физически сильнее мужчин. Что будет? О, все, конец цивилизации наступит. Женщина сильнее. И говорится в Ведах, что именно женщина управляет миром, не мужчина. Ну, представьте, вот мужчина идет по улице. Ну, кому это интересно? А вот женщина идет по улице, представьте, и так, и эдак. Ну, все смотрят. Ну, смотрите, они управляют миром, на них смотрят. И ради женщин все делают мужчины. Так? Теперь, если вы хотите счастья, женщины, это к вам сейчас обращаюсь, станьте святыми, и мужчины будут спасены. Иначе они совсем ослабнут, потому что статистика такова. То есть механизм такой. Чем слабее мужчина становится в этих отношениях, он ослабевает. Чем слабее, тем больше рождается девочек. В интимных отношениях, если превосходит мужчина, мальчик родится. Если женщина сильнее, девочка рождается. Сейчас девочек в два раза почти больше стало, если уже цифра не растет. А что это означает? Что добрая половина девушек замуж не выйдут. Нет мужчин. Тогда они начнут привлекать культура привлечения. Одежды, поведение, прически, все это работает, чтобы как-то все-таки устроить свою личную жизнь, найти мужчину. И тогда еще мужчины слабеют больше от этого. И еще больше девочек рождается. Просто потому, что их мало мужчин. Уже проблема в обществе, видите? И должно быть больше мужчин по статистике, если здоровое общество. То есть в обществе, где много вожделения, будет больше и больше рождаться девочек. И они будут незамужние, неустроенные. И часто брошенные, потому что другие женщины будут соблазнять даже женатых людей, потому что у них такое положение. А сейчас это очень распространено. Как отказаться от сигарет? Не думайте, что вы не можете отказаться от сигарет. Не думайте никогда так. Вы не хотите этого делать. Дорогие мои, будьте честны. Как только вы честно это признаете, вы уже наполовину от них откажетесь. У вас появится сила. Я вас уверяю. Это тонкая форма обмана. Если я говорю, я не могу, невозможно для меня. Слово «невозможно» в словаре «дураков» говорится. Это возможно, если вы захотите это сделать. Но для этого должна быть причина. Если это высшие цели, то ради чего это буду бросать, это вообще, собственно говоря? Есть анекдот такой. Принимают человека в партию и тестируют его. Партбережье выдавать будут, серьезное дело. Ну, так, выпиваешь, пьешь водку. Ну, бывает по празднику. Ради партии бросишь? Тест. Ну, ради партии, ну да, брошу. Раз надо, брошу, хорошо. Куришь? Да, Беломор-канал. Ради партии бросишь? Ну, да. Ну, брошу, ради партии брошу, да. Как у тебя на личном фронте с женщинами общаешься, нет? Как там? Ну, бывает, но всякое. Есть слабости. Бросишь ради партии? Ну, да. Брошу. Очень хорошо идет тест. А жизнь ради партии отдашь? Конечно, отдам. Зачем мне такая жизнь? Само собой разумеется. О чем мы говорили, я уже забыл. О сигаретах, да. Итак, нужна причина, ради чего-то вы должны это сделать. Опять же, мужчина без высшей цели слаб. Если касается женщины, то же самое. Нужна высшая цель. Нужна вдохновение в сердце. Вы все бросите и забудете, никогда даже не вспомните. Пожалуйста, два слова о 2012 году. И объективных космических событиях. Осталось совсем немного, скоро мы будем свидетелями. Планета Нибиру с какими-то существами приближается к планете. Знаете об этом? Не знаете? Слава Богу. Живите спокойно. Пугают ученые, пугают у них. Сейчас информация страшная, конечно. Они не знают, что будет. Даже хотели сбить эту планету ядерными боеголовками. Планировали, что она двигается прямо на Землю и, кажется, может попасть в нее. Им же кажется это. Они в панике. Они не могут точно вычислить орбиту, но очень близко и вполне возможно прямо вот во Владивосток. Не исключено, видите. Ну, целая планета. Ну, что же вы хлопаете? Ну? Кто-то умрет в 11 году, кто-то в 12, кто-то в 13, кто-то в 14. У каждого своя судьба, не беспокойтесь. Сейчас русские веды говорят о нынешнем времени так, что наступит конец света для темных, а конец тьмы для светлых. Сейчас важно выбрать правильную светлую сторону жизни и примкнуть с ней. И все, и вы выживете. То есть потому что влияние будет скорее психическое, чем физическое. Уже это происходит. Болезни, вот этот образ жизни, алкоголь, уже на упаковках сигарет уже пишут крупными буквами, что курение опасно для вашего здоровья. Раньше не писали ничего не писали. Мальборо, вы ковбой, вы свободный, знаете, вы Мальборо курите, вы мужчина настоящий. Теперь фотографии раковых клеток легких печатают на пачках сигарет. Это разум. Разум пробуждается у людей. Они показывают результат. Так что выберите сейчас светлую половину жизни. Вот что важно. Есть темная, есть светлая сторона жизни. Выбирайте светлую сторону жизни. И 12-й год вы не заметите. Потому что сейчас именно психическое напряжение на планете сильное очень. В связи с катаклизмами, такие срывы. Я не шучу. Один из примеров. Когда один спутник должен был упасть на Землю, был случай, помните, один спутник сошел с орбиты вниз и стал падать на Землю. Все. И об этом сообщили в средствах массовой информации. Многие люди сошли с ума, ожидая, что он упадет их нам на голову. Есть люди, которые живут всю свою жизнь, ожидая войны, не хотят детей из-за этого. Их очень много, таких людей. Это психическая проблема. Шизофрения стала обычным фоном в крупных городах. Я не шучу, то есть, смотрите, это происходит на глазах. Поэтому давайте выберем светлую сторону жизни, станем сильными, духовными, чтобы преодолеть все эти трудности, эти страхи всевозможные. Нас пугают очень сильно. Тут Япония недалеко, Фукусима, тоже можно бояться, видите, чего угодно можно бояться. Давайте будем думать позитивно. Кто-то мне недавно сказал, говорит, заглянул в новости, ни одной позитивной информации, ни одной. Негатив. А нам нужно петь, танцевать вместе, праздники проводить, не уткнуться лицом в телевизор, а общаться. У нас столько талантов. Каждый может выйти на сцену и что-то сделать, уверен. Если дать ему вот это вдохновение просто. Каждый из вас это может делать. Я был не способен слово вымолвить на публике. Два ребенка было в школе, которые не могли выйти к доске. Комплекс неполноценности называется. Перехватывало горло, и речь не работает. Ко мне подсаживался учитель, на ухо спрашивал, я пытался что-то на ухо ответить, вот и все. Если мне стали двойку, я с облегчением вздыхал, слава Богу, больше меня не пытают, все. Я не мог даже представить, что могу так вот сидеть перед вами и говорить 3 часа. Это было невозможно для меня. Это был серьезный психический комплекс. Куда он ушел? Есть практика. Я это практиковал. Это не просто пришло с неба откуда-то. Каждый может. Не нужно бояться ничего. Каждый умрет в свое время. Не нужно беспокоиться. Посмотрите на линию своей руки. Видите? Жизнь кончается у всех. Видите, мы видим будущее, все в порядке. Как бороться с ленью? Если знаешь, как жить в благости, понимаешь, что это хорошо и хочешь так жить, но лень порой все планы сбивает. Как сказал один человек, я борюсь со сном. Если он меня побеждает, я засыпаю. А если я побеждаю, я отдыхаю после борьбы. Есть лень, а еще отеть. Отеть — это двойная лень еще. Есть слово русское, отеть еще называется. Есть история, к царю стали люди приходить и говорить, что мы вот ленивые, у нас лень природная, отеть. Поэтому позаботься, мы не способны ни работать, ни зарабатывать, просто корми нас. И царь открыл столовую бесплатную с табличкой «Для ленивых людей. Ешьте бесплатно». Открыли, и полная столовая набежала людей. С большим энтузиазмом все стали есть. Царь сказал: «Поджигайте». И все, конечно, в рассыпную, кто из окна, кто из дверей, кто через крышу, с большим энтузиазмом обратно. И два человека остались там, ждали добавки. Он говорит: «Слушай, что-то перепекается до бока уже, не, может быть, выйдем все-таки?» Он говорит: «Ну, повернись другим боком, в конце концов. Ну, что, терпения нет, что ли?» Царь сказал: «Берите двоих людей, вытаскивайте, спасайте. Вот они ленивые, кормите бесплатно, остальные должны работать». Ленивый человека жизнь научит. Не беспокойтесь. Можете лениться, девушки могут быть ленивыми, пока нет мужа, семьи. Потом забудете про лень. Самая трудная дхарма – это дхарма женщины в этом мире. Это самая трудная роль. Тут уж лениться вам не придется. Поэтому наслаждайтесь пока жизнью. Лень – это просто привычка. Вот и все. Вы увидите сами. Как обрести духовную связь с Богом? Ого! Как обрести высшую цель женщине? А женщине совсем просто. Я скажу сейчас. Одна женщина, поехали в Индию. Там много храмов, божества и все остальное. Но эта женщина проблемная. У нее личная жизнь, ну никак не клеилась всю жизнь. Она с проблемами, иногда она начинает плакать, просто сидеть и все. И она прям в храме сидит в углу и плачет. Я уже знаю, сейчас ничем мне не поможешь. Опять все это наплыло, несчастное событие, плачет. И тут индусы заходят в храм, семья. Мужчина, женщина, дети. А индусы, они не пропустят, они не пройдут мимо. Если кто-то плачет, там какая-то проблема, они тут же подойдут, что-то помогут. Это культура такая. И эта женщина, индуска, к ней подходит, к русской. «Ты что ж плачешь? Почему?» С таким состраданием к ней обращается. «Да, все плохо». «Так иди расскажи же ему, поговори с ним». На божество показывает. «Он любит женщин», говорит, «иди». «Он понимает все. Он в твоем сердце. Иди поговори, и расскажи, пойдем вместе». И пошла его под руку. Она говорит: «Что, так разговариваешь, что ли, прям с этим вот божеством, что ли?» «Да, да, иди, иди, разговаривай, иди». Я был поражен. Она поговорила, и все. Это так просто для женщины, смотрите. Женщина может выйти замуж за Бога, говорится в ведах. Это для нее естественно. Бог – это мужской принцип. Это для нее природное явление, очень легкое. Знаете, эти невесты Христовы в монастырь уходили, и там обряд бракосочетания был с Иисусом Христом. Вот и все. И они знали: у меня есть муж, никаких проблем. Идеал иметь женщина должна в сердце. Потому что самая сильная любовь у женщины на стороне именно. Если есть любовник, это очень сильное чувство. И она его скрывает, поэтому еще лучшая обязанность выполнять дом. Правда же, чтобы муж не заметил. Так что влюбитесь в Бога, и все будет хорошо. И дома, и на работе, и в семье все будет очень хорошо. Вот этот любовник вас не подведет. Это для женщин. Для мужчин там немножко по-другому. Как обрести духовную связь с Богом? Вы знаете, я сейчас скажу вам, но вы должны поверить мне на слово. Нет времени объяснять. Я процитирую один стих касательно этой связи. Вы не поверите, может, в том, насколько это просто вообще. Вот однажды я лежал в госпитале, в больнице, и плохо мне там. Ну, болезнь, лежу, депрессия и так далее. Больно, тоскливо. И какой-то молодой человек сел ко мне на кровать, высыпал он мне на грудь горсть конфет и улыбнулся. Я почувствовал счастье. Отношения. Мы сразу подружились. Так вот стих. «Патрам, пушпам, палам, тоям, юме бхактя праяч хати». Это говорит Бхагавадгите. Бог говорит: если человек принесет мне листок, цветок, плод, немножко воды, с любовью я это принимаю и отвечаю ему изнутри сердца. Вы думаете, это сложно? Только нужна любовь. Вот, вот настройтесь. Потому что любви много у нас к самому себе. Не думайте, что любви нет. Есть. Немножко нужно оторвать что-то. Поэтому есть в религии есть такие заповеди, как десятину отдавая, вот где богатство ваше, там и сердце ваше, что-то жертвуете, и эту связь почувствуете. Счастье, жертву от этой вот. А здесь даже не нужно десятины. Листок, цветок, плод, немножко воды, никаких денег. Просто сделайте это. Как вы понимаете Бога, не знаю. Изображение, как хотите. Иконе или в уме. Но предложите ему с любовью цветок, плод, воды немножко. Посмотрите, что будет с вашим сердцем. Вы это сами все почувствуете. Я это знаю на собственном опыте. Уже почти 30 лет. Это просто, это естественно, потому что это в любовь. Это не какая-то сложная практика. И для семьи это очень важно, чтобы мы ели с вами только освященную пищу, предложенную Богу именно. Предлагайте ее, всю пищу, которую едите, сначала Богу предложите. Кроме, конечно, мяса, рыбы, яиц. Это не предлагается Богу. Очень сильная привязанность к детям. Они уже взрослые. А все равно волнуюсь о них, как уменьшить привязанность. Не надо уменьшать привязанность. Переверитесь к Богу. Добавьте другую привязанность, и все. К религии не привязывайтесь, к Богу нужно привязаться. Не привязывайтесь к названиям, христианин, мусульманин, к Богу непосредственно. Бог – это живое существо, личность. В сердце каждого живого существа. Семья без Бога – не семья. Сожители – это не семья, это не может быть семьей в принципе. Что брак должен быть освящен присутствием Бога. Законов, нравственностью, чистотой, качествами, стремлениями, общими целями, любовью, помощью друг другу. Это божественный союз. Без Бога не бывает удачи в жизни. Но я не говорю про религию, хорошо? Поймите меня правильно. С религией вопрос особый, отдельная тема, и она достаточно реакционная тема. Не хочу ее вообще затрагивать. Не хочу касаться политики. Но с Богом каждый должен иметь связь. Поэтому это не вопрос привязанности к детям. Просто нужно развивать еще какую-то привязанность более высокого уровня. У каждого свой урок в жизни или есть один общий урок, который должен осознать каждый? Если да, то какой это урок? Да, вы правы, и общий есть урок, и индивидуальный урок. И общество, мы как общество учимся чему-то. Индивидуально каждый должен научиться чему-то. Чему же мы должны научиться? Если почитать все библейские истории, то все учатся только одному и тому же. Одной вещи нужно научиться всего лишь навсего. Смирению. Смирение. Отказаться от ложной гордости. Вот и все уроки жизни. Если мы сами себя смиряем, жизнь не тронет нас. Если мы сами себя не смиряем, жизнь смирит нас. Вот как происходит. Поэтому предполагается, что человек разумный сам себя смиряет, сам работает над собой. Тогда жизнь его не трогает. Повинную голову меч не сечет. Но если он не смиряется, он гордый, жизнь будет ломать его. Это суровый закон. Земля – это мать. Она воспитывает своих детей. Она не враг. Подскажите, пожалуйста, как правильно в современном обществе строить отношения между парнем и девушкой, если они пока не собираются создавать семью? Все очень просто. Общаются, естественно, имеют интерес, дружат или интересуются друг другом. Неизбежно. Но никаких сексуальных отношений до брака. Никаких. Вот и весь секрет отношений. Очень важная вещь, мы говорим сейчас. Именно от этого и зависит ход цивилизации. Деградация начинается именно с этого момента, когда допускают сексуальные отношения до брака именно. А потом все получают объедки. Факт. Брак должен быть очень чистым. Это важно для потомства, для традиций, для отношений. То есть старые традиции были очень строгие. Сейчас вот одно условие. Не вступайте в сексуальные отношения до брака. Сколько в мужчине женщины? Женщина, женская как бы энергия присутствует в мужчине как недостающая энергия. То есть мужчина и женщина – это принцип единый на самом деле. Они вместе всегда. Но в этом мире мужчина – это тот, у кого нет женской энергии, у него есть потребность в ней, а у женщины нет мужской энергии, и есть потребность в этом. Так что в каждом мужчине женщина живет как желания нереализованные, что через женщину выполняется желание его. Как вы лично относитесь к экстрасенсорике? Верите, что такие люди есть? и прибегали к их помощи. Ну а почему же нет? Конечно, есть, я их много знаю. Я и сам когда-то практиковал давно, но я не люблю эту практику сейчас. Экстрасенсы их называют в ведах по-другому, этих людей. Это называется метод пранотерапии. Прана – это жизненная сила тонкая в теле человека. И вы можете эту прану наполнять своей праной, лечить людей, или убирать какую-то плохую прану, жизненную силу, тонкую энергию. Это лечится энергией через руки. Там рейки там есть, другие способы есть. Экстрасенсы. Есть очень сильные экстрасенсы, на самом деле. Я знаю таких людей, которые вот после лечения больных руки опускают ведро в холодное, чтобы остудиться. Ведро воды разогревается. Такая мощь идет от них. Но они каждый день это делают, практикуют, каждый день. Пальцами женщина видит органы, их цвет, все просто видит, как рентгеном видит пальцами. Находит все точки сразу мгновенно. Но она работает каждый день с утра до ночи. Есть такая женщина в Казахстане. Как вы считаете, надо ли бить детей в воспитательных целях? Да, некоторых детей нужно бить. Ну, как детей только, не как взрослых, хорошо? Есть в Бенгалии пословица: пожалеешь палку, потеряешь сына. Самое строгое воспитание – это возраст примерно 14, 16, 18 лет юноши. Их как раз отдают в армию. Вот там если сделают человека. И там суровая практика начинается, воспитание. То есть максимально строгие в эти годы именно. Что именно в эти годы они становятся физически сильными и еще неконтролируемые чувства у них. Поэтому опасная ситуация. В этом возрасте не могут совершить преступления, ошибки серьезные как раз. Вот опасный период времени. Тут максимально строгим быть с юношами. Чтобы они были заняты хорошими вещами какими-то. Чтобы не бегали по улице и вот так свободными не развлекались. Девушки нет. Девушки контролируются любовью исключительно. Бить их бесполезно. Бесполезно. Неисправимо. Нет, только любовью она исправляется. Только жертвует, когда имеет любовь. Только в этом случае она может что угодно сделать. Горы свернуть вообще женщине. Поэтому, конечно же, тут другие отношения. Воспитательные приемы разные у мальчиков и девочек. Их в армию отдавать не нужно. Почему боги обманывали демонов, когда те могли их победить? Разве ложь это добродетель? Это вопрос какой-то специфический, мы его отложим. Про богов и демонов. Как остаться для мужчины загадкой? И нужно ли это делать? Женщина загадка для мужчины естественная. Ей не нужно что-то для этого специально делать. Это естественно. Она, естественно, о чем-то переживает, о чем-то думает. Всегда это загадка для мужчины. О чем ты опять думаешь? Откуда проблемы? Не могу понять, откуда у тебя берутся вообще проблемы, мужчины? Загадка для него это. Это генератор проблем вообще сидит. И вот просто спокойно сидит и проблемы, 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 проблемы. Или сидят, все хорошо, друг, женщина говорит: а помнишь, как ты меня обидел? Ой, боже мой, так это что? Загадка. Или наоборот. Побил ее, она улыбается и нравится. Загадка. Есть много анекдотов про женщин, не буду рассказывать, смешных. Ну, психология такая. То есть мужчины всегда будут удивляться. То есть загадка, да. Со слабым духовно, по сравнению с женщиной, мужчиной, можно построить семью? Если нет, что делать? Можно. Важно, чтобы человек был хороший. То есть, если мужчина добрый, никаких проблем. Неважно его даже духовность, именно он имеет добродетель. Недобрый, агрессивный. Нужно потерпеть, возможно, может пробудиться добродетель. Нужно дать время. Если жена сейчас его учит, как духовно продвинутая, он будет злиться. Не учите мужа. И потерпите. Да, тем более, что вы сами учитесь, терпите сейчас. Сейчас мы не можем сказать «да» или «нет». Еще ситуация не ясна в вашей семье. несчастный случай не случайный, не случайный несчастный случай, нет. Никогда не думайте, что это случайность. Брак – это люди предназначены друг для друга, вопрос. Как подбирают мужа, жену для брака в ведах? Что такое вторая половина? Мы уже объясняли, да, что такое вторая половина? Брак формируется для очищения именно в ведах. Не для чувственного наслаждения, для очищения. Например, если жена расточительная, то муж, как правило, рядом будет расчетливый. Как правило. Если один вспыльчивый, то другой скорее будет более уравновешенный. Как бы они дополняют друг друга. Браки. Для очищения это формируется. Как сделать так, чтобы теща не вмешивалась в нашу семью? Сует везде нос. Очень понимаю. Классический пример, теща. Теща ведет себя смело так, потому что она не боится, что дочь разведется с мужем. Она думает, ну и что мы без него проживем сами. Она уверена, что сможет помочь дочери, поддержать внуков там и все остальное. А вот тесть боится. Тесть боится, чтобы дочь развелась с мужем. Поэтому они должны уравновешивать друг друга. Когда теща и зять, они обычно конфликтуют, потому что теща, она настраивает жену против мужа. Свою дочь она против мужа настраивает, говоря, что вот он должен быть таким, а не таким, должна повлиять, должна то, он должен работать, должен то делать, должен то. И так она портит отношения между ними чаще всего. А тесть обычно ему не нравится это, он сдерживает свою жену. Вот это должно уравновешиваться старшими. Потому что если не будет уравновешиваться старшими, а спасу от тещи нет. Кроме как просто уехать в другой город или в другое место. В этом случае будет очень сложно. Как полюбить себя, если ты имеешь недостатки, которые тебе мешают? Нет, любить себя нужно не так. Если человек себя любит, он себе не позволит деградировать. В этом смысле. Например, заповеди. Не убей, не кради, не лги. Это любовь к себе. Первая заповедь – люби Бога. Вторая – люби ближнего. Все остальные заповеди – люби себя. Ты живи по-человечески. Вот что это означает. Вот это значит любовь к себе. А это просто приглашение. Как избежать в семейной жизни последствий предыдущих сексуальных связей? Это называется самскара, впечатление. Оно останется на всю жизнь. Но если вы разовьете более сильную любовь в браке, вы победите. Вы победите те впечатления. Они ослабнут постепенно. Если нет, они будут навязчивы иногда. Навязчивы становятся, как маниакальность некоторая. Может такое случаться. Такое бывает тоже. В уме человека сложные процессы протекают. Поэтому если вы имеете какую-то семью, и прошлое было не очень чистым, то в семье вы должны постараться с большой силой утвердить какие-то более высокие принципы, прочувствовать их. То есть цель поставить какую-то совместную, вместе двигаться, помогать друг другу, то есть сблизиться, насколько возможно, сильно, сильно идти, активно действовать. То есть нужна духовная практика, и много семей мы спасем таким образом. Что делать, если уже в браке варна жены выше варны мужа? Тогда нужно прибегать к духовной силе. В этом случае жена добровольно подчиняется мужу, уступает ему. Должна занять позицию номер два, чтобы не унижать его своим чувством превосходства. Ну, я говорю, может быть, трудные вещи. Требуется, конечно, обучение. Мы не можем за три вечера просто ответить на вопросы и изменить все. Необходимо время, поэтому то есть завтра будет объявлено, конечно же, для тех, кто желает продолжить обучение, будут курсы, они открываются, вот в какие-то дни будет объявлено, что продолжить эти темы более подробно обсуждать. Так что приходите туда, будет продолжение. Я здесь просто гость в Владивостоке сейчас. Что считается браком? Оформленный ритуал, осознанное решение, какой-либо обряд. Брак означает полная ответственность. Сюда включается отношение, любовь, обряд также включается. Он подтверждает, цементирует это. То есть, если мы любим друг друга, то нужно подтвердить это. Как? Расписаться. Если мы любим друга, но не расписываемся, значит, есть некое еще недоверие. То есть, есть какое-то еще двойное дно при этом. Поэтому все важно. И отношения, и их оформление тоже. Потому что брак создается на всю жизнь. Все, печать. При свидетелях, при священнике, перед алтарем. Вот такая традиция. Обещайте, да, берите обручальные кольца. Все, печать, все, на всю жизнь. С полной ответственностью. Значит, все эти вещи должны иметь место в браке. Обряд нужен, необходим для того, вот этот торжественный обряд, чтобы это запомнилось глубоко в сердце. Чтобы на свадьбе люди не пили, а плакали от чувств. Чтобы наилучшие пожелания все получили, напутствие, наставление, чтобы в глубине сердца у них осталась на всю жизнь эта память, чтобы они опирались на это потом в трудностях. То есть были очень сильные обряды в прошлом. Сейчас я не знаю как, мне кажется, более или менее поверхностно это сейчас делается, но все же нужно стараться делать правильно, хорошо. Как найти свое предназначение, приносить людям радость своей деятельностью и еще нормально зарабатывать именно этим? Нет, менталитет неправильный менталитет. Человек должен следовать своей природе, удовлетвориться тем, что имеет, и следовать своей природе. И все, что к нему придет само по себе, он получает. Это называется развитие. Развивающиеся отношения. Например, один человек стал царем в одной африканской республике. Вы спросили, как вы стали царем? Вы же не родились в царской династии. Как же вы стали царем? Он говорит, царем можно стать двумя путями. Либо вы рождаетесь в династии царской, либо вы совершаете большую благотворительность, и люди вас выбирают царем. Я пошел вторым путем. Я совершал и совершаю до сих пор большую благотворительность, и она растет с каждым днем. И люди признали меня своим лидером сами. Меня просто выдвинули туда. Вот такой путь примите. И все, что придет на этом пути, это вам принадлежит, это ваше. Можете им пользоваться для блага всех других людей. Рука дающего не оскудевает. Но, как мы говорим, этому нужно учиться постепенно. Что-то можете сделать бескорыстно сейчас? Чуть-чуть можете? Делайте. А потом еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. И еще. И увидите, что будет происходить. Чудеса будут происходить. Как пережить смерть любимого супруга? Иногда это невозможно пережить. Мы обсуждали эти темы. Если глубокая привязанность, не переживете. Но если у вас есть с Богом отношения, переживете. Переживете, жизнь будет продолжаться полноценно. У нас время как? Все, мы должны закончить, я извиняюсь. Очень много записок, мы не успеваем. Завтра продолжим. Спасибо большое.